Ну хорошо, давайте тогда начинать. Вот у нас продолжается, можно сказать, уже цикл докладов про филотаксис. Вот. И Владимир Семенович Житков сейчас нам доложит свое воззрение на этот счет.
Спасибо. Хочу сразу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность сделать доклад на эту тему. Ну и, конечно, собравшихся за то, что готовы меня выслушать. Начал я работать по этой теме очень давно. И первые публикации были еще в 80-й год по роду Пеперомия. Там как раз он модельный такой, в смысле филотаксис род, где все разнообразие представлено. И потом такая хорошая большая статья была в журнале «Общей биологии», вот, где как раз все соображения новые, критерии классификации филотаксиса там были изложены. Но, к сожалению, вот эти публикации, они как-то прошли мимо. Более того, я даже посылал как бы иностранцам оттиски, но они даже как бы не прореагировали на вот то, что... Хотя вот были статьи по обзору вообще проблем филотаксиса, особенно вот Джан, да, знаете, это его книга.
Да,
вот,
да.
Вот, ссылка в списке литературы на меня есть, но... В тексте обсуждений никакого, ну, понимаете, то есть непонятно для чего и как. Ну, также это вот как бы направление математического исследования филотаксиса, оно как бы с моими исследованиями абсолютно не контактирует. Там совершенно другие точки зрения, другая модель объекта, и поэтому как бы я вначале, первый у меня был вариант, я написал книжку как альтернативу математическому, там понял, что нет смысла вообще конкурировать с математикой, потому что у них особый взгляд на этот объект, и они, собственно, изучают не филотаксис, саму проблему филотаксиса, а иллюзию. И, кстати, они сами сознаются, что это иллюзия, начиная со всех понятий, как генетическая спираль, парастихи и все такое прочее, это нереальные все вещи. Ну вот, а моя как бы работа началась с того, что появилось представление или теория колпака. Это значит, что лист по этой теории является фигурой, которая, собственно, появился у этой группы растений, как замкнутая фигура типа колпака, где два признака имеют основное значение. Это то, что имеется стеблеобъемлющее основание, и на основе него идет, по этому внешнему признаку идет классификация форм филотаксиса. И то, что это замкнутая фигура. А здесь как раз вот с помощью этой признака решаются морфологические основные проблемы ботаники. Прежде всего, получается, что вот этот лист, изначально молодой, это не боковой орган, а терминальный. И приспособлены не для фотосинтеза, а для защиты точки роста. Понимаете, да? То есть филотаксис изначально не первичная функция у побега, вообще у листьев. То есть получается, что именно для он защита. А отсюда, из-за того, что это колпак, отсюда все возникли все недостатки для реализации функции фотосинтеза. То есть углы дивергенции такие, вот когда колпак, прежде всего, основной угол дивергенции – это 180 градусов, двурядность. Основной форма филотаксиса при таком колпаке – это, вот здесь вы видите, да, вот она, двурядность, она у однодольных растений представлена очень широко. Есть целые семейства, у которых лист – колпак, и во взрослом состоянии лист располагается двурядно, или орто – прямо двурядно. Вот. Это основное. И вот исходя из этого вот представления о том, что это замкнутая фигура, отсюда идет представление о морфологической системе побега. То есть, чем даже приходится уточнять, потому что вообще морфология занимается структурой любой системы. А вот строительная система, она особая система, ее элементами являются одинаковые элементы. То есть они могут быть разного уровня организации, например, от клетки до побега, но все одинаковые. в отличие от структуры других систем, допустим, биологической, там, экологической или любой другой, где компоненты разные по своему строению, по своему строению в основном. Ну вот, так вот, этот колпак позволил представить себе, как возникла вообще морфологическая система этих растений, что вот эта вот внешняя часть – это часть филомера. Внутренняя часть идет, нижняя часть идет на построение стебля, а внешняя – на построение, то, что называется, листом. И как раз и границами вот этих филомеров являются точки дихотомии проводящей системы. И вот когда сопоставляешь форму филотаксиса со структурой первичной проводящей системы, то получается, они корректируют. То есть, если филотаксис, допустим, вот здесь декусация, то также устроена и проводящая система. Если двурядность, то также устроена проводящая система. Так же, как если это спиральная филотаксис, то также устроена столько же ортостих есть, и также вот листья, отдельные основания листа, снабжаются определенным количеством проводящих пучков. Ну, и тут еще как раз вот одновременно, когда изучаешь проводящую систему, видно, что боковая почка, она снабжается следующим этапом дихотомии, комплексной дихотомии, которая уже ответвилась в лист, в основание листа. То есть вот боковой побег – это производная уже листа получается. Тут дихотомия, сама пластинка и боковой побег – это как бы два плеча одной дихотомии. Так, дихотомия. Ну, это вот таким образом. То есть это и получается, что для каждой формы филотаксиса есть своя морфологическая модель побега. Вот, давайте мы ее сейчас посмотрим. Вот, посмотрите здесь. Это как бы вот представление, существующее в литературе о структуре побега. Это начинается от Брауна, Гёте, там, Саундерс, разные Патанье, разные. И вот в данном случае, видите, да, это когда двурядность, филотаксис, то есть полное основание, один или два листа на одном узлу. И вот так, как бы вот граница вот нижняя, это там, где отходит, то есть происходит расположение, вернее, дихотомии, акт дихотомии проводящей системы. Получается, как бы конус вставлен в конус. Понятно, да? И тут понятно, что никакой спиральности тут, в принципе, быть не может. Это метамерность, так же, собственно, как и представлял это Гёте, вот мономеры, которые расположены друг над другом. И вот когда филотаксис спиральный, тут получается вот филотаксис это 2/3 или 2/5, когда основание листа, вот они здесь не здесь окружности, а здесь они образуют вот такую линию, образованную участками основания листьев, непрерывно образуется на побеге линия, которая, ну, это уже как бы открыли Лантихоле, который назвал их геликоидами. Вот здесь одна геликоида, при филотаксисе 2/8, когда основание становится меньше, образуются две геликоиды, которые закручены друг в друге. Понятно, да. Но если филотаксис там 2/5, почему вот тут, собственно, есть противоречие? Обычно есть ряд форм филотаксиса, которые и числители и знаменатели образуют ряды Фибоначчи. 1/3, 2/5, 3/8, там 5/13, да, то я их обозначаю, вот эти филотаксисы, дробью, в которой числители обозначают чистол долей, занимаемым основанием листа в окружности, а знаменатели – это число долей, на которые делится окружность стебля. Ну, сейчас там будут другие картинки, вы более внимательно посмотрите, как это происходит. То есть, даже если мы будем, потому что дроби, которые были раньше математиками, это величина угла дивергенции, то мои дроби – это величина основания листа. Но получается, они тоже в какой-то степени сходны. Тоже знаменатель – это ряд Фибоначчи. Ну, вот, значит, таким образом вот получается, что в связи с тем, что филотаксис в онтогенезе любого побега практически меняется, ну, в некоторых растениях, например, в некоторых пальмах, например, как они взошли, там филотаксис конструктивная двурядность, то она сохраняется всю жизнь. Меняется филотаксис у них только на боковых цветоносных побегах. Ну, и есть, правда, виды, у которых и главный побег, когда образуется соцветие, например, криот образуется, филотаксис меняется на конструктивно-спиральный. Ну, так же, как есть многие растения, у которых, как здесь изображено, это декусации, то есть многие бугоцветные, у которых тоже всю жизнь одинаковый филотаксис в онтогенезе. Но вообще он меняется всегда, особенно у двудольных растений. Сначала семидольный узел, например, декусация всего один, дальше идет ортодистихия, например, у многих астровых. А потом ортодистихия превращается вот в спиральный филотаксис. Сначала 2/3, потом 2/5, потом 2/8. Когда образуется уже соцветие, когда побег переходит к репродуктивной фазе развития. Ну, тут вот когда это самое рассмотрели, сейчас перейдем уже к внешнему признаку. То есть это как бы уже касается вообще пересмотра всей морфологии, что ли, побега. Это дает как раз представление о колпаке. А если мы будем рассматривать только, ну, кстати, вот разные еще модели, вот это вот, видите, это там двурядность на полных узлах, ну, как для однодольных, а это двурядность, например, для вики, для многих двудольных растений, у которых листья расположены тоже двурядно, но основание листа занимает ровно половину окружности. Раньше это все объединяли в один тип филотаксиса, двурядность или ортодистихия, а на самом деле это как бы совершенно разные две формы филотаксиса. Так же, как вот декусация. У одних таксонов, как, например, у губоцветных, это на полных узлах декусация, а у миртовых, у масличных, в других семействах декусация на половинчатых узлах. Понимаете, да, вот эта окружность делится не пополам, а на четыре части. И на каждом узле, вот узлы они не полные, видите, да, по два листа, но они не занимают полную окружность. Каждое основание листа занимает четверть окружности. Ну, здесь то же самое, только они как бы вот эти вот фрагменты разъединены. Ну, и вот в связи с этим как раз уже родилась само представление о том, как друг с другом относятся разные формы филотаксиса. И тут совершенно понятно, что декусация это является вариантом ортодистихии, когда полный узел расщеплен пополам. Он также морфологически полный узел, то есть они морфологически идентичны, но каждый узел составляет половину структурно друг другого. Вот в этом случае, когда неполные узлы, то получается фрагменты, они не только как бы расщепление произошло, но еще и сместились относительно по два по высоте. И тут как бы вот получается, что здесь вот они сместились всего два листа, когда двурядность на половинчатых узлах, а здесь по два листа и самое, по высоте сместились. Но в целом эти два узла и эти два узла, они составляют полную окружность. То есть они хоть и разрушенные, но пополам. И таким образом, вот сначала я представлял, что одиночное листорасположение вот возникло, когда основание листа не полное, как здесь, оно возникло за счет того, что вот расщепляется полный узел и смещаются по высоте фрагменты. Но получается так, у некоторых растений, что вот сумма оснований двух или трех листьев, они не составляют полную окружность. И вот отсюда были открыты как раз вот эти вот формы филотаксы, спиральные, 2/5, 2/3. То есть они, если на окружности стебля 3 доли, то лист составляет 2 из 3. Раньше эта форма филотаксы рощи называлась 1/3. На самом деле, тут как раз начнутся дальше противоречия, о которых мы начнем говорить, что тут получается, что вот это вот то, что когда два узла или даже три составляют полный узел, это кольцевой тип филотаксиса, а когда сумма величин основания не составляет полную окружность, это получается конструктивно-спиральный филотаксис. И их, получается, их несколько. Вот это вот, даже трудно сказать, сколько их, потому что она начинается с величины 2/3. А дальше величина основания может уменьшаться до бесконечности. И вот при формировании, например, корзинки подсолнечника, там может быть основание быть очень маленьким, потому что большая поверхность и уменьшение. Но тут там просто вот эту вот величину установить трудно, потому что там полная деформация, и какая там реальная величина основания листа невозможно увидеть. Даже по строению проводящей системы тоже невозможно. Там тоже такая деформация, что такие вещи там будут незаметны. И вот, значит, получается, вот у нас с помощью величины основания листа проведена классификация форм филотаксиса. Сначала они разделены на два типа, кольцевой и спиральный. А главное, то, что было как раз одной из причин того, что была путаница филотаксии, было сделано, вернее, разделены конструктивные и спиральные формы филотаксиса. Дело в том, что при величине основания 360 градусов листья должны располагаться двурядно. Это конструкция, симметрия такая. И тогда получается, что у всех, ну, в большинстве, у тех таксонов, где во всем у однодольных основания 360 градусов, должна быть только двурядность. Но на самом деле у многих растений, у тех же пальм, например, двурядных видов очень мало, там 2 или 3 всего. Остальных у них есть как бы спирально расположены. Так вот, это значит, основание не всегда полное, значит, это самое. Произошло нарушение. Изменился угол дивергенции. Ну, причем это как бы уже было давно известно, еще Гёбель в начале 20 века открыл торсионную теорию, по которой как раз вот спиральные формы возникли от двурядности за счет скручивания стебля. То есть вот это получается, что... Но вот как раз математики относят вот эти вот формы не к двурядности, они относятся к спиральным формам. И там как раз вот откуда пошел там золотой угол, вообще угол Фибоначчи, это вот все те формы, которые деформированы. Дело в том, что вот когда происходят конструктивно-спиральные формы, у них тоже угол не идеальный. А у экологических, то есть когда деформация происходит, у них сразу угол идеальный 137,5 градусов. Когда ни один лист друг на другом не располагается. За счет это можно делать только за счет деформации. И вот получается, что, например, у растений два пути, вот они добиваются вот этой вот оптимального угла дивергенции для оптимизации этого самого функции фотосинтеза с двумя путями. Первый путь – это деформация. Причем он разный бывает. Вот есть даже, кроме вот этого вот, она называется полистихия, она разная. Вот первый вариант, это, знаете, филотакс субкостуса, моностиха. То есть листья по одной располагаются. Или там дистихия, спиростихия, диспира, или полиспиростихия. То есть это все как бы зависит от толщины стебля, вот это вот число паростих, число самое. Но в то же время и вот и в этих формах, и в формах, которые деформированы вот за счет скручивания, находят те же генетические спирали в математике. На самом деле, конечно, никаких генетических спиралей при таких филотаксах нет. Просто там, как я говорю, это иллюзия того, что всегда точки, которые расположены на поверхности цилиндрической или на любой, можно соединить линией, которая будет изображать спираль. Сейчас мы давайте вот посмотрим все. Ну, это вот, видите, проводящая система. Это когда декусация. Видно, видите, да, как идет снабжение проводящими пучками. Вот здесь я упростил, это я сам сделал проводящую систему стеллария медиа. Просто я там, где дихотомия, я их поднял повыше, чтобы было видно, что, видите, вот каждый узел снабжается от четырех проводящих пучков, которые есть в стебле. И вот так же, как видите, вот как ответвляются в боковой побеге. Ну, а это вот как раз половина. Здесь ортодистихия на половинчатых узлах. Это два варианта. Это здесь, по-моему, вяз и вице. Это пульзатилы, у которой дистихия на полных узлах. Вот здесь филотаксис 2 третьих, 2 пятых, 2 восьмых, 2 тринадцатых. То есть тоже вот, видите, определенное количество ортостих, и как снабжаются. Каждый лист снабжается определенным числом ответвлений от определенного числа проводящих пучков, которые находятся в стеле побега. Ну, здесь просто это как раз вот изображение, это развертка побега, в которой ортодистихия, видите, да, основание листа занимает всю поверхность цилиндра, и так они двурядно расположены. А здесь они просто закручены. Здесь, когда это внешний вид, и вот тут развертка, когда основание листа, двурядность, основание листа, половина окружности. Вот всегда, видите, то есть четыре полосы, две из них занимают основание листа. Откуда двойка всегда в числителе? Потому что две из четырех, две из пяти, две из шести. Понятно, да? Сейчас я вот... Это вот, смотрите, это развертки. Сделано. Это то же самое, вот все разнообразие филотаксиса сделано развертками. Видите, да, вот это вот кольцевой филотаксис, а это уже спиральный. Вот это филотаксис 2 третьих. Основание листа, видите, занимает 2 из 3 полос. Первый лист, второй лист, третий. И вот получается, образуется непрерывная линия. Видите, вот это вот. Первый лист продолжается во второй, в третий, значит, в четвертый, в пятый, вот так. А здесь филотаксис 2 пятых. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пять полос, видите, или пять тортостих здесь тоже. И вот первый лист продолжается во второй, в третий, в четвертый, в пятый и так дальше. То есть это тоже непрерывная линия геликоида образуется. Материализованная, никакая это не генетическая спираль. Она образована основаниями листьев. А здесь вот на эти все линии, вот то, которые изображены, они реальные на побеге. То есть это, видите, вот этот листовой сегмент, да, вдоль краев проходят бугорки, там, или окрашенные, или опушенные, как угодно. Но всегда вот эти вот линии, они на стебле обозначены. Они не просто придуманы, вот как для генетической спирали, просто проводят, лист обозначают точкой, и вот так проводят. На самом деле все эти линии выражены на стебле. А это вот как раз вариант деформированных форм или экологических форм, которые произошли на основе конструктивных. Вот, видите, побег закручивается. Вот в данном случае вот эта вот форма, это от декусации, она называется плагиотропная декусация. Когда, если побег лежит на земле, а у него исходная форма напрямую сопротивного листа расположения, то в одном междоузле закручено направо, потом налево. В результате листья расположены в одной плоскости. То есть опять оптимально. Это вот вариант, когда псевдомутовчатые, я тоже отношу его к экологическим формам филотаксиса, когда на одном уровне, видите, два листа, здесь три, здесь четыре, за счет того, что вот эти вот спирали, они сжимаются, куски этой спирали, и получается, что они располагаются как бы на одном уровне. Но это тоже связано, скорее всего, с нарушением вообще развития. Иногда это они как бы располагаются так, что перед тем, как формируется цветок и все такое прочее. То есть это как бы переход морфогенеза к образу формирования цветков. Ну, это вот декустация, здесь просто то же самое, только сделано в разных вариантах. Вот здесь, давайте посмотрим вот эту вся полную уже классификацию, которая сделана. Вот видите, конструктивный филотаксис. И, вернее, все формы филотаксиса разделены на конструктивные и экологические, то есть вторичные, которые как раз устраняют недостатки конструкции, которые в результате вот недостатков этого колпака возникают, когда угол дивергенции недостаточен для того, чтобы функция фотосинтеза осуществлялась оптимально. Значит, смотрите, кольцевой делится конструктивный на кольцевой и спиральный. Дальше одиночные и мутовчатые. Одиночные ортодистихии на полных узлах. Но это вот самое обычное для однодольных, которые часто. Дальше ортодистихии на половинчатых узлах. Ну, это вот я уже вам говорил, это вот вика, вяз, если хотите, там липов. Дальше мутовчатые, декусация мутовчатые на полных узлах. Дальше декустация на половинчатых узлах. А вот спиральный тип, он бывает только одиночный, ну или ложно-мутовчатый. Вот основание листа 2 третьих, 1 геликоида. Основание листа 2 пятых, 1 геликоида. Основание листа 2 восьмых, 2 геликоида. Основание листа 2 тринадцатых, 3 геликоида. Основание листа 2 двадцать первых, 5 геликоид. То есть эти листья, основание листьев образуют на них вот эти фигуры, которые называются геликоиды по плантофолиум. Ну, сейчас давайте экологически. Ну вот экологический филотаксис, видите, да? Спиродистихия или спора моносихия, она произошла от ортодистихии на полных узлах. То есть, видите, это в одной и той же колонии находится, только как бы вот здесь. Здесь биюгация, псевдобиюгация, это все от декустации. Там изменяется угол в одно, листьев, между листьями одного узла, и еще смещается по стеблю. Ну, это плагиотропная декустация, я вот о ней рассказал, когда каждый раз поворачивается туда. Но здесь вот то же самое, когда листья горизонтально располагаются при спиральном филотаксисе, они тоже располагаются обычно в одной плоскости. То есть вот опять двурядность получается. И вот сюда же ложные мутовки, потому что они происходят и могут происходить только на основе конструктивно-спирального филотаксиса. Так. Ну, давайте еще. Это вот как бы сделана полная классификация, но дело в том, что форма филотаксиса это не является характеристикой таксона. Таксона характеризует онтогенетические ряды. Понимаете, да? То есть это изменение филотаксиса в онтогенезе. Мало таких растений, у которых бы филотаксис не изменялся. Хотя бы в области цветка. Хотя в цветке там трудно бывает иногда установить, что произошло там, циклический он или спиральный, и как произошло. Но тем не менее, на основе того, что само развитие побега идет таким образом, что видно, что уже в цветке уже не могут быть возврат к кольцевому, например, типу филотаксиса. Может быть только конструктивно спиральный. Хотя, я говорю, не всегда там все это можно установить. Ну и вот здесь, вот видите, вот один из вариантов, как меняется форма филотаксиса в онтогенезе. Вот сначала у нас идет, видите, да, это семидолия. Вот два почти, следующие листа, два почти супротивные, но между ними получается разрыв. Видите, да? И этот разрыв занимает вот третий лист, уже половина этого листа вот здесь занимается. Появляется, получается, уже не четыре вот здесь полосы, а пять. И появляется филотаксис две пятых. Вот смотрите дальше, как идет. Вот. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Понятно, да? То есть один за другим. Вот декусация, которая была в семидолях, она превратилась. Это для многих астровых характерно такое преобразование. Ну и вот, кстати, некоторые как раз семейства вот так, особенно астровых, очень хорошо делятся на группы по характеру онтогенетических рядов. Ну, например, триба подсолнечниковых, у них у всех... Сейчас я давайте тогда специально вот здесь покажу вам. Это я взял специально, вот смотрите, для меня многие вопросы, вот этот вариант, видите, это вот развертка. Поверхности подсолнечника однолетнего. Тут смотрите, в начале, вот видите, да, это семидолия, и еще один, два, три, иногда узла, знак с супротивным листорасположением. Вот, так еще лучше, спасибо вам большое. Так вот, эта вот картинка, она взята из монографии Луазо, которая по теории плантофолио, там целую, как бы, вот, издал целую книжку. И вот один из примеров, ярких примеров, геликоид, вот они сделали картинку подсолнечника. И они вот объясняют, правда, тут не показано, что это самое, что у них на в течение побега, нижней части, по крайней мере, побега подсолнечника, существует две геликоиды. Вот. Первое, второе, там, третье, то есть вот они как бы идут по первой. Сначала вот где хоть не обозначено, вот видите, у них есть, во-первых, ошибки, что они нет контакта между листьями, когда они накрест супротивно. И здесь нет контакта. Хотя, конечно, вот для них, для плантофолия, основа-то как раз, как они теорию вот этого, множественных листовых геликоид, что как раз геликоиды построены основаниями листьев. Но здесь они их провели как угодно, понимаете, да? То есть получается вот две геликоиды от самого низа побега, с семидолей до этого. На самом деле, вот здесь... семидольный узел и еще три узла, тут нет никаких геликоид. Это кольца по два листа. Дальше, вот, вот в этом месте, накрест сопротивное листорасположение трансформируется в одиночное с основанием листа 2/5. Вот появляется, видите, вот здесь разрыв. И уже здесь раз, два, три, четыре, то здесь раз, два, три, четыре, пять появляется вертикальных полос на стебле. И вот первый лист, вот он здесь контактирует со вторым, второй с третьей, вот третий с четвертым, вот так дальше образуется геликоида. Но она одна. Не так, как говорит Блантуфольш, их две, а на самом деле она одна. Другое дело, что дальше 2/5 превращается в 2/8, и тогда получается две геликоиды. Это другое дело. Но, с одной стороны, это вот была ошибка Блантуфольша, которая как бы сначала, я на нее очень много обращал внимания, потому что он как бы единственный заявил, что он морфолог, и он как бы выполнил, хотя сам физиологом был, задачу морфолога, и вот как бы установил, что нужно учитывать при анализе филотаксиса морфологические сущности, то есть вот он как раз. И на самом деле, с одной стороны, да, но с другой стороны, получается, что для него вот эти вот геликоиды те же парастили. Понимаете, да? То есть, когда вот здесь нет контакта основания листьев, они могут вот здесь вот могут располагаться как угодно. Ну, кстати, можно это самое.
Кто это такое?
Это не то. Нет, отмена. Дайте этого. Дайте этого. Да, куда мы идем?
Вот эту вот картиночку. Во. Это вот представление Блантуфольша о том, как могут располагаться основания листьев на геликоидах. Понятно, да? Вот это юкстапозиция, когда они рядом. Это частичные перекрывания, а это друг на другом. Получается, любые варианты расположения основания листьев на стебле можно считать за элементами геликоид. Видите, то есть сама идея-то самая правильная, но когда ее вот так изображают, то она противоречит сама сути дела. Более того, здесь еще не изображен тот случай, когда основание листа стеблеобременничье. Тогда как в таком случае образуются геликоиды, если расположенные друг на другом листья имеют стеблеобременничье основание. И никак контактировать друг с другом не могут. И то есть вот опять принцип Блантуфольша, что геликоиды – это общий принцип филотаксиса на побегах, он противоречит сам себе, реальности противоречит, потому что не могут контактировать друг с другом одиночные листья со стеблеобременничьими основаниями. И вот, кстати, монография Луазо, там как бы большая часть книги – это доказательство, что при декусации имеются геликоиды. Они тоже не могут, потому что при декусации есть полный узел. Геликоиды в данном случае – такие же иллюзии, как и генетические спирали для математиков. Так, ну, давайте еще тогда уже в конец. Вот здесь еще. Ну, собственно, тут ведь то же самое уже получается. Видите, это изначально филотаксис 2/5. Первый лист, второй лист, вот третий. Обычно основание третьего листа заходит посередину первого, да? Просто вот здесь появляется опять разрыв. Видите, вот разрыв первый и второй. И вот здесь еще один разрыв. Получается, контактируют не листья, которые расположены друг за другом, а через один. Так, вот здесь уже. Ну вот, смотрите, вот еще. Пятый лист, вот он контактирует вот здесь с седьмым. Седьмой с девятым, девятый с одиннадцатым. Понятно, да? То есть получается две геликоиды, которые вот так же контактируют. Причем, я говорю, что все эти линии, они легко видимы на побеге, просто это с этим вот, взять и разбираться. И, кстати, большинство-то растений имеют ну, константный, что ли, филотаксисный побег. Просто вот обычно вот это вот преобразование филотаксиса идет на флоральной части цветоносного побега, когда начинается преобразовываться. Ну, у тех же этих самых астровых. Особенно если растения мощные такие, вот, например, те же бузульники, да, мощные побеги, и уже перед самим соцветием начинает преобразовываться филотаксис от двурядности, от когда стебли ведущие основания 2/3, 2/5, так, или так же, полынь, например, пижма, вот, тысячелистник, вот у них у всех вот примерно вот таким образом, в отличие от трибы подсолнечников, ну, кстати, вот трибы ноготковые, у них тоже так же, как и в трибе подсолнечников, происходит вот такая же смена филотаксиса. 2/5 превращается, то есть декусация превращается в 2/5, то есть поэтому есть две линии преобразования от декусации к 2/5 и от дистихии на полных узлах к 2/3, 2/5, то есть две, ну, как бы разные совершенно линии преобразования. Но в результате все равно эта линия построена там 2/3, 2/5, 2/8, и в результате получается, что вот растение как бы родился второй путь создания оптимального угла дивергенции. Но он, мне так кажется, не для того, чтобы оптимизировать фотосинтез, а для того, чтобы улучшить функцию, репродуктивную функцию, образование боковых побегов, образование частей цветков. Потому что это обычно с этим связано. Ну, например, так же, как у пальмы. Вот на всем, в течение всей жизни, на главном побеге это ортодистихии на полных узлах, и только вот на этих цветоносных побегах, которые репродуктивные, происходит преобразование филотаксиса. Ну и там тоже сначала от полного узла к 2/3, к 2/5, к 3/8. Ну вот, в основном, я сейчас вот это вот в общем рассказал, тут можно по каждому поводу говорить много, но я думаю, что лучше вам задавать вопросы, мы будем обсуждать, потому что я боюсь, что будет воспринимать уже мой рассказ тяжело. Можно вот
да, форму, давай только свет зажжем,
классификацию чтобы... можно посмотреть, вот к ней, может быть, вопросы есть.
Ну, давайте возвращаться тогда к тем частям презентации по мере возникновения вопросов.
К началу, наверное.
К началу? Пойдем с самого начала.
Колпак покажите.
Да, колпак.
Вот. Ну, это теория как бы колпака. Вот она как бы...
Как мы будем задавать вопросы?
Здесь четыре разных колпака, да?
Или нет, это все колпак
развития.
На разные состояния. Это муза, точка роста муза.
Какое первое состояние, второе и третье?
Вот, потом, видите, вот так, потом вот так.
Слева направо.
Ну, тут вот смотрите, тут еще есть как бы теория, которой тоже приходится иногда спорить, потому что считается, что, допустим, появляется сначала бугорок, примордий, в виде бугорка, потом его основание увеличивается. Вот была такая точка зрения, мне пришлось с ней спорить, потому что это иллюзия, опять же, понимаете, да? Просто дело в том, что, естественно, сначала появляется медиана в центре. Просто дистальные части опаздывают. Не от того, что разрастается основание листа, а просто они позже появляются. Понятно, да? А получается, что мы видим картинку такую, что вот сначала бугорок, потом шире основания. На самом деле это иллюзия. Тип строения и тип роста растения только такой. Это вот колпак в полном основании. Понятно, да? То есть, потому что по-другому просто быть не может. Да, пожалуйста.
У меня вопрос, я немножечко опоздала. Вот, хотела спросить, вот, как бы, что вы вкладываете вот, в термин основание листьев контактирует?
Собака, да? Мейл. Ну.
Вот, что значит? Это контакт имеется в виду как раз этих вот зон был
сказан. Хорошо, да? Я объясню, то есть разные варианты.
Да, да, да.
варианты разные, как бы есть в зависимости от многих причин. Вот смотрите, когда, допустим, все листья имеют стебли и обёрнующие основания, и они расположены друг на другом, они контактировать не могут. Понимаете, да?
Их основания. Ну, то есть
их основания контактировать не могут. Они друг от друга изолированы междоузлием. Понимаете, да? А вот когда основания листа 2/3, 2/5, и часто когда междоузлие практически не развито в точке роста, то получается, вот одно основание кончилось, вот здесь начинается второе. И здесь ребро. Понимаете, они по ребру контактируют. Здесь нет никакого разрыва. Хотя бывает иногда так, что вот здесь разрыв, но они ниже контактируют. Понимаете, да? То есть это как бы за счет того, что расширяется, вернее, диаметр увеличивается, и здесь может появиться разрыв между абсолютным касанием краев основания листьев. Понимаете? Но, тем не менее, все равно это как бы вот не имеет значения, потому что для меня это контакт, он есть контакт все равно.
Спасибо.
Можно мне пару слов сказать? Значит, ну, особенно для непосвященных, на мой взгляд, доклад построен так, как нас в свое время учили в школе арифметики, когда учитель писал и говорил: один пишем, два в уме. Значит, ну вот один мы, так сказать, здесь увидели везде, написали. Но два в уме-то осталось в уме. Мне, например, большая часть поэтому непонятна была. И задача сейчас вопросов состоит, чтобы вот вытащить эти два наружу, вот, чтобы было ясно. Поэтому я предлагаю докладчику, вот, когда он отвечает вот на такие вопросы, просто рисовать на доске то, чего, так сказать, неясно из этих самых и схем. Я прав или всем все ясно?
Так, что вы хотите, чтобы я нарисовал?
Значит, вот это все-таки эти фигурки совершенно не ясны.
Давайте, вы правы, давайте. Вот я нарисую, смотрите.
Колпа.
Вот как модель колпака, это луковица. Вот смотрите.
Луковица.
Это колпак в колпаке. Понятно, да?
Ну,
точка роста
все представляют.
Любого однодольного. Это вот поэтому можно рисовать. Вот один, второй, вот третий, вот так у них у всех стеблеобъемлющие основания. Вот они друг друга закрывают. Это защитная структура. Понятно, да? Изначально возникла как защитная. Вот она получается, что лист у нас не боковой, а терминальный, и возник не для как боковой орган для фотосинтеза, а как терминальный орган для защиты.
А потом в нем образовалась вроде как щель такая, да?
И он оказался, понимаете, тут,
и он оказался сбоку.
Вот смотрите, давайте, если мы следующий посмотрим, тут более четко. Вот смотрите, это аризема. Видите, вот он колпак, здесь вот листовая пластинка потом будет. Вот он полный, закрывает точку роста. И они опять один в одном, так же как луковицы. Колпак в колпаке.
Ну, если уж говорить о луковице, давайте вспомним, что луковица состоит вот из этих побегов, которые внутри пустые. Вот.
Это другое дело. Смотрите, вот то, что мы луковицу
и
видим,
вот
это чешуя, это основание листьев.
Да.
Да, дальше будет пластинка листа, это не важно, какая она будет.
Сейчас я хочу сказать, как лист получается вот из этой, так сказать, трубочки, которая у лука. Сплющивается, наверное, эта штука. И получается,
нет,
в конце концов,
нет,
лист.
Вот это то, что вы говорите, перо образуется перо, позже. Да, да. Оно образуется вот на этих вот, на колпаках. Понятно? Да? То есть это основание. И вот как здесь, видите, вот здесь вот, если бы у лука, это образуется вот здесь перо. А здесь листовая пластинка. А самое это важное, что это основание листа. Примордия, понятно, да?
То есть оно замкнуто. Вот.
Оно замкнуто. Да. И стеблеобъемлющее и так.
А потом уплощается.
И вот оно как возникло, вот это вообще сама организация вот этих растений. Вот оно возникло таким образом. Понимаете, это не просто вот получается, что именно первая функция у возникшего организма была защита точки роста. Обязательно надо было защищать. Уже потом все остальные функции.
философский вопрос.
Ну, сначала математический, да? Вот мы увидели многие дроби, и вы говорите, что вот может основание листа быть на 2/5, да, или там на 2/8. Но некоторые дроби мы у вас не видим. Например, 2/7 мы там не увидели, или 2/11. Значит, 1/4 там может быть где-то и сокращается, там 2/8 сокращается.
1/4.
А вот таких дробей мы не увидели. С чем вы это связываете?
Это очень хороший вопрос. Но дело в том, что смотрите, когда кольцевой тип, там на четное число делится окружность.
Четное хорошо, на 11.
Понятно,
на 7,
да?
Я не вижу.
Вот смотрите, теперь вот как образуется число сначала 2/3. Вот это вот число, или вернее, последовательность чисел, она прерывистая на определенные величины. Смотрите, 2/3, 2/5, 2/8, все такое прочее. Только так. Потому что есть другой ряд, я говорю, который математики открыли там. 1/3, 2/5, 3/8, это другое. Правда, это вот это вот дроби, они очень информационно емкие, понимаете, да? Тут и число ортостих, и число, и, в общем, много чего.
Ну, мы можем, ну, как сказать, что...
Посмотрите, почему не могут быть...
Просто друг... не нашли, да? Правильно я понимаю?
Нет, не может... они нашли. Не могут быть.
А вот почему это не ясно?
Нет, вот я как раз хочу сейчас к этому перейти. Почему это не может быть? Потому что... такие дроби, они могут быть только при конструктивно-спиральном филотаксисе. Вот, начиная с 2/3, 2/5, 2/8, 2/13. Вот, вообще, с одной стороны, да, действительно, с одной стороны, я так считаю, что они не могут быть, а с другой стороны, почему не могут быть? Вернее, как, они не могут быть, но почему они не могут быть, да. Я объяснить до конца не могу. Почему?
Вы ни разу не видели.
Нет, они не могут быть, понимаете? Да, вот смотрите.
Они не могут быть, потому что вы не видели, или они не могут быть по какой-то такой вот...
Исходящей
морфологической причине. Вот смотрите, в основе чисел Фибоначчи, многие как бы хотят найти эту причину, лежит дихотомия. Вот то, что ветвление проводящих пучков, дихотомия, вот так она...
На доске можно написать в разных проекциях, чтобы это можно было нарисовать, понятно.
Вот смотрите,
как... Во-первых, почему двойка все время...
Всегда на два.
Ну, дихотомия считается.
Почему в числителе два?
Вот смотрите, вот если мы... Вот основание листа, вот его медиана, вот здесь контакт. Вот видите... Окружность пополам делится. Основание 2/2. Если мы вот на 3 разделим.
То есть это 2 полулиста.
Это, по высоте побега.
Листа, вот 2 полулиста. Ну вот иногда 2/3. Почему? Потому что...
Тогда возникает более фундаментальный вопрос. А почему бы не поделить на 2.5?
Ну ладно,
ну а что?
Это нет, не понимаете, прям... если...
Я же могу окружность...
Вот так-то можно делить. Дело в том, что есть, смотрите, есть арифметические величины, а я говорю о морфологических. Понимаете, я говорю о 2 долях, не 2/3 дробь, а о 2 долях из 3, которые образуются на окружности стебля. Понимаете, да? Это не арифметическая дробь, морфологическая. Разницу вы чувствуете или нет?
Нет.
Нет, видимо, не все чувствуют.
Вот смотрите, в том-то и дело. С одной стороны,
я
вроде бы...
Я почувствую. Я...
Вот смотрите.
Я на вас ориентироваться буду. Потому что если вот вы почувствуете, вы сможете...
Вот мы разделили сейчас...
3 доли.
Вот, 3 доли. Основание листа может быть при такой ситуации... 2/3.
Во-первых, чтобы для ясности, что с побегом связано?
Ничего нет.
Какая часть? Ну, лист-то на побеге где-то
да,
находится.
Конечно, обязательно.
Так вот какая часть вот этого кружка связана с побегом?
Ну вот нижняя часть, вот, например.
Ну, прямо покажите вот ее.
Ну, есть. Показать? Нет, вот смотрите, сейчас, если мы вот побег изобразим, вот будет основание листа, вот оно будет занимать, вот здесь будет пластинка, вот, понимаете, да?
Ага, так вы пластинку показываете? Вот здесь,
это пластинка, основание листа, вот основание листа. Основание. Для меня это основание...
Это срез вот этой штуки?
Это, да, срез. Вид, 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 сбоку.
Сбоку. Ну вот вы если разрежете, повернете, то получится вот эта штука. Да, так надо понимать.
Это мы распилили дерево и увидели.
Не распилили, а
основание. Это диаграмма, понимаете? Диаграмма вот этого побега.
А все-таки дерево распилили.
Ну, то есть давайте перейдем к разверткам. Вообще воспринимать вот эти вот величины очень сложно. Я даже сам не знаю как. На диаграмме их лучше, на развертке, потому что и так до конца представления все равно не имеешь. Понимаете, да, вот когда я выслушал, я понимаю.
А стилистики на этом основании могут
быть. На этом?
Да.
Вот.
Один.
Лист сидит на медиане
основания. Только один и может.
Ясно. Да. Я-то думал, что это лист
изображен.
Нет, нет, лист сидит на медиане основания листа. Поскольку слева.
Это медиана, да.
Поэтому у листа
это образ
две половинки.
Изображение.
С одной стороны от основания, с одной стороны от листика, от листа самого. И с другой стороны, поэтому два.
Вот смотрите, вот давайте я вам изображу. Вот сначала.
Сверху снизу или слева и справа.
Слева справа.
Не иллюзия в таком.
Слева справа.
Вот смотрите, вот,
вот так вот.
Вот один узел, да, на нем лист изображен. Стебли, облегающие основания.
Да.
Все, да. Вот смотрите, следующий лист мы будем изображать. Переход к двум третьим. Понимаете, вот здесь, видите, здесь контакт краев, они сливаются. А здесь вот
это
медиана оставляется здесь, а у них не до конца. Контакт. Получается, видите, да, здесь две всего доли, а здесь появились три. Раз, два, три. Свободные. Вот этот следующий лист, вот он вот так и располагается. Понимаете, да, вот. Вот эта свободная часть, одна половинка листа занимается, хотя они арифметически не равны, эти половинки у этого листа, понимаете?
Да, это просто целочисленное представление.
Две частей, из трех долей, которые это существуют в данный момент.
На
десятично быть не может, потому что рассматривается целочисленное представление. Такая оцифровка идет. А что? Нет, а что, можно?
Нет, вот смотрите, по поводу двух седьмых или сколько-то. Их просто вот это определено числом появления вот этих свободных пространств. Вот смотрите, вот когда была картинка, да, вот здесь переход, там, например, когда идет от 2/5 к 2/8, там только разрывов может быть 2 или 3. Больше не может быть.
Почему?
Потому что их столько существует. Их столько существует, да.
Основание листа не распадается на несколько, потому что.
Оно не может распадаться.
Потому что могут образовываться щели только между листьями.
Да. Между контактирующими листьями.
Поэтому если листьев три, то два новых посадочных места тоже, соответственно, три.
Нет, ну этот ряд, понимаете, это так же, как вот тогда можете придраться, вот есть вот этот ряд.
Не придирайся, я просто не понимаю. Честно, не понимаю. Непонятно, почему. Размер основания листа может быть любым. Мы возьмем какие-нибудь, там, не знаю, мутовчатые лады условные, да, и увидим, что там у них маленькое основание листа относительно стебля. Ну, относительно окружности стебля. Да, у злак, понятно, там вся окружность, но вот что дает механизм, что мешает быть основание листа произвольным, все-таки до сих пор непонятно мне. Ну или хорошо, если целочисленным, почему не
сильно? Нет, а в том-то и дело, что это вот открывает закон преобразования вот этих одну форму в другую. Они не могут быть произвольны.
Произвольные.
Произвольные, да. Произвольные они могут быть. А произвольные они не могут быть, потому что... Вот я еще раз тут объясняю, видите, да? Почему не могут произвольно? Вот филотаксис, которая двурядность на полных узлах, она может преобразоваться только филотаксис 2/3. Ни в какой другой. Или она может преобразоваться в мутовчатый филотаксис, когда расщепляется просто фрагмент на несколько...
Давайте мы из философского перейдем в эмпирическую плоскость. Можно?
Да,
вот волосок, стеблеобъемлющее основание листья. У них кольцевое основание. Но углы дивергенции между листьями не 180, а 120 градусов. Вот как вы это объясняете?
Ну, я уже это объяснял, понимаете? Но у них не 120 градусов, а уж если...
Нет, у осок 120 градусов не надо.
Вот вообще, да, правильно. Про осок я просто прослышал это слово уже.
Хорошо выдержано.
Вот это...
Вот он обнимает, да? По вашей теории, угол дивергенции должен быть 180, а он 120. Это эмпирика.
Ну, обманывает. Я просто...
Кто обманывает? А соки обманывают?
Да, они обманывают себя. Почему? Потому что вообще-то идеальный угол... Нет, а в конце концов, это происходит сколько угодно. Потому что почему? Вот та же вот происходит, например, вот декусация, она происходит от полного узла. Пополам только расщепили. Он не идеальный, это угол. Тоже получается 180, и часть листьев друг друга затеняет. Понимаете, да? А вот тогда происходит постепенное уменьшение величины основания при конструктивных спиралях от 2/3, 2/8, 2/13. Вот там угол дивергенции приближается к идеальному. Но он никогда не станет идеальным, в отличие от тех случаев, когда происходит деформация. Вот, кстати, осока – это один из случаев, когда он не идеальный изначально. Он и не нужен, потому что иногда вот двурядность сохраняется в целом семействе, например, орхидах. Двурядность... Но она ему не нужна.
Не сохраняется она во всем семействе. Возьмите там орхис, он не будет.
Да не, ну там местами только, где соцветие, там это редко бывает. А в основном...
В мутовке там не сохраняется.
Ну, в большинстве случаев. Ну да, бывают нарушения. Ну, тех же башмачков там чуть-чуть от двурядности уходит. Но это не имеет значения, понимаете, да? Она все равно конструктивна, она двурядность. Понимаете, да? Это небольшая... Поэтому для таких растений, как, например, орхидеи, это не нужен оптимальный угол дивергенции. Они, скорее всего, привыкли к недостатку света, и им плевать, хороший это угол дивергенции или нет. Понимаете? Даже как со соками. Я тут трудно действительно объяснить, потому что там действительно 120 градусов, и почему он такой, непонятно. Хотя стебли обернущие листья, да. Ну, тут тоже есть, например, закон. Вот и у двудольных растений, у однодольных, на корневищах всегда, поскольку отсутствует функция фотосинтеза, всегда листорасположение двурядное.
Еще раз.
Нет.
Еще раз, пожалуйста.
На корневищах.
Так, а на клубнях? Может, не двурядное?
Нет, на клубне нет, это другое дело. Ну, у картофеля, конечно, там нет двурядности, а вот у... У белокопытника, у мать и мачехи, вот, хотя растения двудольные, но у них стеблеобъемлющее основание на корневищах, и они двурядно расположены, потому что там нет функции фотосинтеза.
Нет уверенности в правдивости постулата. Надо когда брать примеры. Вот, например, да, двудольное растение, это оксалис, кислица. У нее чешуйчатые корневища без выраженной двурядности. С очевидностью все листья на месте, спиральный филотаксис, ну, там не двурядность, а там какое-то производное от декусации. Но там нету совершенно вот этой двурядности, о которой вы говорите.
Нет. Ну, какое растение?
Ну, оксалис.
Оксалис, это я что-то ни разу не смотрел, не знаю. Ну, там не может быть декусации.
Подобрать можно. Я вот как бы на память один пришел, но наверняка контрпример...
Да нет, вы понимаете, тут как бы отклонения могут быть, и я... Не все, и не, это невозможно все просмотреть, потому что важно это общий закон, а не то, что там это отдельные вещи. Другое дело, что да, 2/7 основания листа быть просто не может. Это, ради бога, вы можете поставить это себе задачу и доказать, что есть. На самом деле.
Нет, ну, подождите, значит, вы хотите сказать, что у корневища, если там нет функции фотосинтеза, ну, то есть, поскольку там нет функции фотосинтеза, там не может быть этих экологических искажений, да? То есть там будут настоящие, у корневища всегда будут настоящие конструктивные, да?
Да, там же нет причины для деформации. Хотя тут, может быть, какие-то опять нарушения в связи с чем-то связаны с мелкие там. Иногда это связано с каким-то происхождением, там все такое прочее. Ну, но вот как то, что я вот помню, то, что смотрел это у мать и мачехи и у белокопытника, у них мощные корневища, и они дворядные.
Да, конечно. А у шишек хвойных, там же нету фотосинтеза, а филотакс идеальный.
Насчет шишек хвойных, тут вообще, если вы имеете в виду, например, сосну, там вообще надо рассмотреть все в целом, потому что сама сосна, она возникла как урод, понимаете, да, поэтому на самом деле так, понимаете, да, но вот откуда у сосны вот это вот строение брахибласты и ауксибласты? Зачем они ей нужны? Вместо нормальных листьев образуется. А вот давайте хорошо, тогда.
Ее нету брахибласка, только вот все нормально там ее. Давайте елку, она не урод, у нее тоже шишка.
Зеленая шишка.
Так нет, а что ее? Я тут ни при чем. Это вы спрашиваете у математиков. Это иллюзия. Там нет никаких вот этих вот спиралей. Никаких спиралей там
нет. Шишек нет
спиралей. Это полная иллюзия.
Ну,
что там есть? Там, да, что у шишки? Если нет спирали, значит, у нее что, полное объемлющее основание у каждой чешуйки, что ли?
Нет, вот смотрите, если мы берем вот у сосны, да, там у нее уже филотаксис, бывает 2/8, 2/5, он уже несколько, здесь геликоид, даже не простихи, а геликоиды есть, то есть реальные вещи. И все, они так и нормально, они материализованы. Потому что
которые уже образовались вот к шишке, да? Вот к шишке они.
Нет, сама шишка, вот чешуи шишки. Да, вот к тому же, вот, кстати, у вас же я взял картинку на брахибластах сосны в основании чешуи, которые стеблеобъемлющие. То есть получается, если мы берем аоксибласт, там филотаксис, там, по крайней мере, 2/5, если не меньше. 2/8. Ну, неважно. А вот на брахибластах...
Вот, что там, значит цифры 2/5? Я так понимаю, что число простих в левую и в правую сторону.
Вы смотрите, смотря что вы имеете в виду.
Там не стебли объемлющие.
Нет, они, когда мы говорим про стебли объемлющие основания, они часто и расположены по спирали, а не двурядно. Что? Что вы хотите?
Хотели обсудить 2/5. Да, вы хотели обсудить 2/5.
Нет, я хотел понять, откуда 2/5, если там 3/5 и 5/8, если брать елку.
3/5-то нету.
3/5. Я имею в виду количество простих. В левую сторону будешь считать 3, скажем, в правую будет 5. То есть это чистые числа Фибоначчи.
А, вы про простихи говорите.
Ну, про простихи, да. Ну, а это я не совсем понимаю, что это за обозначение. Чего? 2/5.
Простихи – это иллюзии. Я ими не занимался. Могу сказать прямо, потому что...
Но они не иллюзии, они легко считаются. Контактные простихи.
Значит, речь идет о том, что, значит... На любом побеге можно провести некоторое количество спиралей, из которых, по вашему, часть является иллюзорными, а часть не иллюзорными. Те, которые связывают основание листиков, да?
Ну, смотрите, тут можно все что угодно сделать. Для меня как раз есть кольцевой тип филотаксиса. Никаких спиралей реальных там быть не может. Хотя простихи, ради бога. Вот любое утолщение, ствол пальмы, пожалуйста, там сколько угодно простих. Даже как на шишке, на чем угодно. На ананасе, на любой плод, который утолщается.
Контактных простих там всегда две. Если не гексагональная упаковка вот этих самых.
Почему только две?
Если не гексагональная, если гексагональная упаковка вот этих самых следов, то там три бывают простихи. Все? Контактные, я имею в виду.
Ну, простихи всегда, они кругом. Одни вправо, другие влево.
Да, но бывают не контактные, но там их, конечно, вправо сколь угодно.
Но там
это так же, как кристалли.
Видимые, невидимые.
Как кристалли. Вы можете массу, так сказать, плоскостей через любой кристалл провести, но какие-то плоскости, они связывают ближайшие, значит, узлы атомы.
Ну, тут, понимаете, я говорю, что с простихами уже столько написано монографий. Вон, возьмите Джана, все что угодно. Там. Меня это не интересует. Простите. А вы говорите, что никакие вот, реальные линии спиральные при кольцевом типе филотаксиса не может быть. Другое дело, вот что когда мы экологический филотаксис берем, вот, спиростихия, там получается, они действительно закручены, реально закручены. Спираль появляется. В отличие от генетической спирали, она реальна, потому что закручен ствол. Стебель. Понимаете, да?
Нет.
Так, в отличие от генетической.
Еще, а вы анатомию делали, смотрели, что он закручен.
Там по следам видно, вот эти вот, когда есть ребра от основания листа, они закручены.
Проводящие пучки закручены.
Да, другое дело, что у пальмы, где междоузли вот такие, вы никаких следов скручивания, никакими средствами найти не сможете. Другое дело, что опять же на это есть, то есть по-другому объяснить это нельзя. Или теория, традиционная теория Гёбеля, или общие законы изменения системы, потому что по-другому не может быть. Угол дивергенции должен соответствовать величине основания листа. Понимаете, при основании, основании листа 360 градусов, угол дивергенции может быть только 180 градусов. И вот на этом основании несовпадение, и построено вот это вот все. И разделение филотаксисов на экологический и конструктивный, и выделение зон перехода одной формы филотаксиса в другую только с этим, понимаете, да? Потому что по-другому-то не может быть. О том-то и дело, что спираль появляется только вот здесь. Но она реальная, она не воображаемая. Она построена из частей, из основания листьев.
Я не очень понял, как вот при образовании спирального типа, ну в вашем понимании, из кольцевого, это что, получается, что одна спираль соответствует основанию листа?
Хороший вопрос, я о нем не стал говорить, но смотрите, тут действительно получается, что морфогенез идет так, что образуется кольцо. Каждый лист – это кольцо. И вот это вот есть теория кольцевая меристема, она совпадает полностью с теорией колпака. То есть кольцевая меристема и есть вот как раз основание для построения этого колпака. Другое дело, что значит, это кольцо должно преобразоваться в спираль. И получается, вот смотрите, если мы будем на движущемся цилиндре рисовать кольцо, у нас получится спираль. Вот таким образом происходит преобразование кольцевого типа филотаксиса в спиральный. Да, пожалуйста.
Закладки-то разве кольцо, если вы посмотрите, например, там, да, какие-то ранние этапы закладки листьев там, да, на скане, разве там кольцо, вы увидите разметку уже на отдельные бластозоны, да, для листьев с прилистниками. Вот это исходно-то не кольцо.
Да нет, ну как раз, смотрите, обычно в учебниках рисуют апекс. И вот на нем бугорки. Ну, ребята, это редкое, редкое явление. Вот первое, это самое основное, и массово среди почти всех растений, на любой стадии, особенно на начальных, это кольцо. Понимаете, кольцо. А ваши бугорки, они только тогда, когда формируется соцветие и цветок. Только тогда. Понимаете, да? А обычно вот больше в учебниках рисуют не вот это вот колпак, понимаете, да, а вот именно с бугорками, этот апекс. На самом деле это, наоборот, это последняя стадия развития побега, особенно цветка, щель цветка. В том дело, что филотаксис меняется. Но если мы начнем...
Эти кольца, они на разной высоте, на разных уровнях. Одно кольцо, второе, третье, четвертое. Так они закладывают.
Тут как, в начале антогенеза всегда кольцо. Или да. Две семидоли, или одна семидоли. Да?
И оно разрывается, тогда два листа. На одном уровне два листа получается.
Да.
Если не разрывается, то один лист.
Один лист. Вот. Да,
с этого все начинается.
Да, да, так, это как бы вот основа. Это основа, то есть это вот как раз вот, если мы признаем биогенетический закон, он как раз и подтверждает, что, ребята, в основе лежит колпак в антогенезе. Уж я не говорю про филогенез. В антогенезе колпак лежит. Он может быть створчатый или один, но он колпак. Стебель Блимович обязательно основание.
Может развиваться на...
И часто...
Пополам, а может на три части развиваться.
Тут дело еще в том, понимаете как, вот тогда даже при дегустации основание листа, вот это основание, примордия, оно имеет, а уже пластинка листа, она выше этого колпака. две пластинки или одна, неважно, она уже выше этого колпака. А вот само вот это вот основание и...
Это все равно непонятно. Я логику хочу проследить. Значит, вы говорили, что либо разрывается кольцо на две части, либо не разрывается. Но следующий, значит, логический шаг может и на три части разрываться, да?
Следующий. На три. Более того, они могут смещаться по высоте.
Угу. Они смещаются по высоте, а могут и не смещаться?
Да, ну вот смотрите, я говорю, что это вот Вика, типичный случай. Когда расщепился колпак пополам и сместился, половинки сместились по стеблю. Mm-hmm. Явилось. Причем вот этот вот филотаксис встречается почему-то в разных местах таксономической таблицы, понимаете? Да? То есть вот он не то, у бобовых есть, у этих самых, у молочайных есть, есть у язов, у липы, то есть вот как бы в разных частях. Хотя, вроде бы, он не должен быть обычным.
Ну, может быть, это не кольцо, а шарик, в общем, который либо разделяется на две части, либо на три части смещается. Так можно.
Ну, тут, понимаете, когда проводящая система тоже подчеркивает, что она делится пополам, в стебле есть, половина в один лист, половина в следующий лист. Понимаете, так идет. Так что тут как бы связано.
Так это из проводящей системы, вот этот самый первый лист, разделенный пополам или неразделенный, возникает. Ну, из какого-то, так сказать, канала, и на конце которого возникает вот это кольцо или еще что-то там.
Ну, вот смотрите как, если декусация, ну, да.
Вы поняли вопрос, да?
Не совсем понял, почему.
Нет, я хотел... давайте, это понимание забьется. Значит, проводящая система – это, значит, какой-то канал, какая-то трубочка, которая наверху имеет конец, да? Дальше из этого конца может возникнуть вот это основание лица.
Нет, это не лица. Совсем так. Смотрите, а как? Проводящая система устроена...
Или потом как-то... она это... присоединяется...
Ну, еще теломная теория. Это дихотомия. Понимаете, вот... Ну, есть понятно, система что-то. Дихотомий. Mm-hmm. Понимаете, да, причем дихотомия, она не просто случайно, где угодно происходит. Происходит вот в лист. Нужно, вот, допустим, в стебле четыре основных тяжа. Mm-hmm. Ну, не как основных тяжа. Они тоже имеют, как бы, один ну, клеточный, как бы, уровень. Вот произошло дихотомия. Причем одновременно, если их четыре, они все одновременно и...
Разделились. И на одном уровне все, или как?
На одном уровне, да. Вот получилось вместо
4-8
проводящих пучков.
Проводящих пучков.
Да. 4 пошли в лист, 4 остались строить стебель. Все, следующий такой же.
Следующий, который стебель пошли строить, они тоже разделяются.
Потом они снова для нового листа, они еще раз делают акт дихотомии. Это комплексная дихотомия называется. Опять то же самое.
А лист что, предсформированный, или он просто, так сказать, формируется за счет вот этого ветки дихотомической системы?
Тут же, понимаете, это уже организм. Вот есть
нет,
апекс.
Ну, может быть, ведь так.
Без него мы не можем обойтись. Вот я говорю, как бы математики считают, что апекс – это центр мироздания или центр создания филотаксиса. В нем все происходит. Они призывают изучать только в апексе. Я наоборот считаю, что надо изучать на сформированной части, когда уже все вот эти линии, все видны хорошо. В апексе еще не все видно, понимаете, да? И не апекс отвечает за филотаксис, отвечает тип строения данного таксона, который, может быть, витает где-то в воздухе, не знаю, неважно. Он отвечает.
Апекс работает
как механизм. Вот реализация этого типа строения.
Ну, апекс – это слово, которое объединяет, по сути дела, вот этот самый процесс соединения вот этой самой трубочки с листом. Так вот, лист возникает из этой трубочки или возникает независимо из какой-то клетки, а уже его находит вот эта самая трубочка проводящая и начинает питать.
Ну, вы-то извините, это типичная... Так, механистическое взгляд на это. Ничего, ни из какой трубочки, нигде ничего не возникает. Строится тип. Понимаете, вот что такое вот пришлось так как бы подкорректировать понятие морфологическая система. Понимаете, да? Потому что вообще морфология изучает структуру любой системы. А в данном случае приходится говорить о системе, которая строит организм.
Но проводящий-то элемент все равно имеет вид трубочки, которые впадают в лист.
Проводящие элементы, они тоже элементы этой морфологической системы.
Ну,
понимаете,
это никто вот все... не отрицает оно... это, но как они возникают? В целом возникают сразу и листы, и эта система.
Ну, это редукционизм, понимаете, вы все хотите...
Потом это самое, последовательность просто я хочу понять. Я не знаю это.
А не нужно тут никакой последовательности. Это реализуется, понимаете, да? Вот я уже говорил вам про то, как образуются стеблевидные основания. Да. Поскольку люди видят... что сначала бугорок, потом шире, шире, шире. Они считают, что это вот так растет. А я считаю, что тип, когда он реализуется, тип строения побега, он реализуется снизу, просто опаздывает. Есть медиана, которая раньше, и дистальный конец, который позже. Только и всего. Если мы по-другому будем смотреть, тогда, извините, это... Нет, вы имеете право, потому что это факт. Потому что человек смотрит в микроскоп и видит, понятен. Что вот сначала было так, потом да, так, потом так. Да, это факт.
Я
на самом деле,
понял.
Это иллюзия.
Нет, он, ответ такой, что нет, все вместе образуется. Есть все вместе,
ну,
просто
все вместе.
Оно в некотором порядке предстает перед нашими глазами.
Да? Ну да, но проводящий пучок, он на отдельные трубочки разделяется сначала, да? И потом в результате дихотомии, и потом заканчивается чем? Листом. Я так
одна.
Понимаю.
Один поток с листом, а другая идет дальше.
Ну да, но лист образуется на конце этого, когда он растет.
Он принадлежит концу, так.
Ну, принадлежит
концу. Да, он организм, понимаете,
но
вот он так
развивается. Если он растет, значит, он, соответственно, сразу же связан с этим концом.
Да.
Я вот это хочу.
Да.
А могло быть и по-другому. То есть там в отдельной какой-то системе образуется вот этот зачаток листа, а потом к нему подходит, значит, ну, как нервы очень часто.
Это есть разные точки зрения. Одни считают, что как раз... Положение листа определяет строение проводящей системы.
Ну да, понимаете, лист
на самом деле не определяет. Это в целом, это тип строения.
Ну, оно в целом и получается, когда, значит,
а то, что раньше появится, где-то подрастет этот самый клетка проводящей системы, то ли образуется бугорок листа, это не имеет значения.
Значит, получается, все начинается с роста проводящей системы.
Нет.
Ну, с дихотомии этого. А потом, значит, на конце появляется вот...
Нет, ну тогда, смотрите, надо начинать с того, как вообще эволюционировала организация этой группы растений. Понимаете, да? Вот, смотрите, это уже растение относится к многоклеточным. Значит, первая клетка. После клетки возник другой уровень организации телов. Понимаете, вот это то, что проводящая система. Понимаете, да? Они образовали синтеломы. И вот как раз...
Вместе.
А? Новый уровень организации. То есть вместо вот одной проводящей как бы клетки, которая...
Ну, в результате дихотомии возникало, значит, и я так говорю.
Ну, я понимаю, что это же все, опять, представление такое... общей системы, как возникает. То есть, раз это есть, значит, это как-то возникло.
Ну, да. Что, никто не проследил, как это происходит, дихотомия?
Ну, а как можно возникнуть, как возникла эта организация? Это невозможно.
Так есть конкретного вещи... растения. На конце, на апексе же все возникает. Там происходит сначала разделение на две части, а потом, значит, одна часть превращается в лист, а другая растет выше.
Ну, я такого не наблюдал.
Ну, ненаблюдаемо, то есть, вы хотите сказать, раз вы не наблюдаете.
Нет, ну, понимаете, можно представлять как угодно. Просто вот в данном случае это вот результат того, что есть морфологический признак, который позволяет проводить классификацию, делить. И вот, кстати, очень много новых форм филотаксиса было открыто, которые раньше были неизвестны. Вот, например, не видели, наверное, все смотрели филотаксис дербенника. Там вот куст дербенника, там может быть несколько, три формы филотаксиса на разных побегах. Вот он за счет того, что вот это половинчатые узлы там происходят.
Это топинамбы, знаю, что там от простого самого филотаксиса, этого самоспирального, до муторчатого, четырехлистного, могут эти самые побеги.
Вот я показывал подсолнечник. У топинамбра происходит то же самое, что у подсолнечника однолетнего. Другое дело, что у него, что не развито у подсолнечника однолетнего, ложно-мутовчатое месторасположение возникает там тройчатые мутовки, которые на основе две пятых.
В начале-то это мутовчатое получается.
В начале там декусация, да? Обычная. Декусация.
Я, кстати, этого термина не знаю, декусация.
Но конструктивно.
А, всего лишь.
Ну, перекрестные.
Все.
Ну, это просто перекрестные я знаю, а вот второго термина не знаю.
Ну, это как бы они всегда вместе, все эти термины, поэтому я иногда так или так. Ну, это вот типично, это вот этот трибо, вот, более классический, более красивый, особенно вот если преподавать для студентов, вот как меняется филотаксис, это вот подсолнечник однолетний. Элементарно, все видно.
Ценность вашего исследования в том, что вы это все с проводящей системой связали, потому что то, что я делал, я просто геометрическую схему делал из шариков. Вот, с проводящей системой у меня никак не связано. У меня отсюда и вопросы.
Ну, в данном случае я мог бы ограничиться и только внешним признаком. Величиной основания листа. Классификация спокойно умещается. Другое дело, что мне надо было составить морфологическую систему побега. Разные варианты. Да, и тогда надо было найти границы. Вот как раз проводящая система позволяет найти границы между филомерами. Понимаете? То есть вот то, что филомеры – это стеблевая часть и поверхностная часть, которая для внешняя часть. Вот, она дает возможность найти это. А так, чисто филотаксис можно было изучать только по внешним признакам. Хотя, конечно, вот получается, что сама тема филотаксиса – это ключевая структурная ботаники проблема. Понимаете, все, на ней все построено. Вот
так, я интуитивно понимаю, что это основа теории общей
морфологии. Поэтому вот мне, например, удивительно, что, смотрите, филотаксис развивается там с какого-то там 800. И почему до сих пор это неизвестно. Вот, понимаете, то, что вот я говорю, это в учебниках ничего нет. Понимаете, да, почему? С другой стороны, вот даже Владимир Альбертович как-то написал, что ботаники в лице любящего обрадовались, что наконец-то повезло филотаксису, потому что туда пришли математики. В результате, вместо того, чтобы
прояснить,
поднять эту, они наоборот ее втоптали так, что она до сих пор, вот этот филотаксис, находится бог знает где. Поэтому, ну, с другой стороны, вот в данном случае мне помогла опять математика, потому что я перешел на ОТСУ. То есть вот сейчас я об этом не стал говорить, но объект системы, система объектов одного рода, как бы они вот общие законы преобразования, которые открыты на уровне общесистемных, они такие же, как вот открываешь на уровне сравнительно морфологических рядов. Понимаете, да? Получается то же самое. Преобразование качества в количество и отношения, получается все очень-очень четко.
Да, Елена, пожалуйста, да.
Комментарии с точки зрения физиологов. Я совершенно как бы не специалист в области филотаксиса, к сожалению, Владимир Викторович вынужден был изучать. Вот. Но меня волнует, так сказать, вопрос именно антогенетический, да, с точки зрения механизмов. Да? Вот. Во-первых, мне все-таки трудно согласиться с вот этой, так сказать, обобщенной кольцевой теорией. Вот я работала с двумя, правда, только объектами. Один объект – это Rhabdopsis, у него спиральный филотаксис. Вот, второй объект – это горох. Да, кроме того, у Rhabdopsis простой, да, у гороха там все сладко, там перевесники, соответственно, закладывают, там бесплатный лист. Вот, но и там мы видели...
А можно сразу вопрос? Какой создак у гороха?
У гороха, я честно скажу, что я там конкретно там ни спиралью, ничем, ни дробями флотаксиса не занималась. Меня интересовали именно, интересовал момент закладки. Да? Поэтому я еще раз говорю, что я вот, как бы в филотаксисе не специалист, но я могу сказать, как это, за закладку листа, что все-таки лист закладывается, по крайней мере, вот в этих двух случаях, не полным кольцом, да, то есть есть отдельные зоны, да, на поверхности меристемы, которые выделяются. Если мы посмотрим работы вот физиологов, да, которые занимаются, например, гормональными потоками, там, разметкой ауксиновой, той же самой, смотрят экспрессию различных транскрипционных факторов, которые являются маркерами именно будущего листа, да, то тоже очень четко видно, как, например, тот же самый лифе, да, транскрибируется именно только, да, вот как бы в самом меристеме и перестает транскрибироваться в той зоне, которая будет выделена под лист. Вот. И это островок, это как бы не кольцевая зона. То есть вот по этим параметрам мы все-таки видим на довольно ранних этапах, когда это еще даже не примордия, а только инициаль. Примордия мы можем видеть, что это вот, как бы отдельные такие вот какие-то, да, островки. Зоны. Вот этот момент.
Можно, потом вы еще скажете. Дело в том, что у гороха, так же как у Вики, флотаксис двурядный на половинчатых узлах. Если бы вы это знали, вы свой опыт провели значительно более бы скрупулезно и более увидели в 1000 раз больше, чем вы отдельный какой-то сектор. Да нет, там четко пополам делится.
Но, знаете, вот мы работали с фасцированными, например, формами, да, с мутантами, там, розокромно, штамповые.
Ну, я к тому, что если бы были бы вооружены, вы по-другому
да,
бы на это...
Да, я согласна, что здесь, возможно, да, действительно, мы были не вооружены, но я еще раз говорю, что меня интересует вот момент закладки, да. Вот, я могу сказать, что у фасцированных, например, форм при увеличении меристемы, там, ну, филотаксис, на самом деле, меняется количество... листьев, которые закладываются на круг, их становится больше, и количество бластозон увеличивается. Вот. А я просто здесь, я еще раз, как бы, я не хочу говорить именно там, о филотаксисе, о нарушениях, я хочу сказать именно о как бы ранней физиологической разметке вот этих вот островков, но не кольца. Вот, вот этот вот момент, мне кажется, принципиальным. Вот. Собственно, это первое. И второе, такое вот еще...
А что вы изучали, извините, просто мне...
Какая же... Физиолог растений. Кафедра физиологии растений. Вот.
Нет, ну... Что вы хотели выяснить-то, мне
вот,
понятно.
Я прошу прощения, просто, к сожалению, нет возможности показать на большом экране. Вот это фотографии закладки, сделанные
понятно.
Под сканирующим микроскопом.
Все
да? Я сейчас, мы потом всем подадим, да? Скажу, вот это...
Да нет, ну все понятно.
Вы объясните, что там, где, чтобы видели, я не занималась самодеятельностью, да?
Может, вы нарисуете схему на доске, чтобы...
Да я вам...
Это можно показать?
Да мне это понятно, то есть это типичный случай.
Вот это тоже схема на доске.
Апекс, какие-то фотографии, миллионы.
Естественно, да. Вот поэтому я и пытаюсь, да, так, ну, понять.
Смотрите.
А проводящую систему вы изучали? Ведь она не
проводя?
Нет, проводящую
да,
систему
да,
мы не изучаем.
Смотрите на поверхность.
Ну, вот да.
Проводящую систему на этой стадии нет уже, да?
Как-то так? Нет, но на
самом деле
правильно нарисую. Да, правильно. Более-менее правильно. Не, ну можно на самом деле нарисовать вот так.
Нарисуйте поближе к жизни.
Как это сказать? Можно нарисовать вот так. Так, да, там
да,
цвет.
Очень.
Да, там. Так, как-то так, да. Ну, то есть я вот о чем говорю, что вот, вот какие-то будут, они, да, они будут на самом деле на разных стадиях, поэтому их не правильно рисовать одинаковыми, но вот, я к тому, что это вот зоны, да, такие. И что, если я вас правильно поняла, то вы говорите о том, что исходно образуется кольцо, которое потом там может как-то да, вот разделиться.
Не исходно для такой стадии развития побега. Это исходно в онтогенезе и в филогенезе.
Вот в онтогенезе, да, вот это... когда это кольцо?
Если, ну, вот семидоли. Начинайте с семидоли.
Нет, но если... Ну, стоп. Если мы говорим об антогенезе конкретного там листа...
Ну, а если вы уже цветущие растения?
Конкретного узла, да, например. Еще нет цветущего вегетатива, да, оно вот как бы вегетирует. Вот узел есть. Начинает там... Вот закладывается инициаль, да, примордия. Еще нету никакого деления, да, еще нет растяжений. Вообще, ну, то есть понятно, что на клеточном уровне ничего еще не происходит.
Вы понимаете?
Но есть уже маркеры.
Смотрите, это вдруг, не вдруг возникает, да, вот это все. Да. Это начинается вот отсюда, понимаете, да? Вот если бы проследили растение, вот начиная отсюда и до сюда, вы все бы поняли, как ну, все вот, это происходит.
Вот где доказательство того, что исходно в меристеме какие-то клетки становятся именно по кольцу компетентны для закладки примордия, а потом они как-то вот разделяются.
Кольцо внутри
что? А так по-другому не может быть.
Нет,
ну
да? Есть ли какие-то, не знаю, экспериментальные там доказательства этого? На что это
опирается? Смотрите, это читайте французскую школу. Я, кстати, это самое, вот, портфоль, у них ссылки вот на то, что изучает строение апекса, вот эта инициальная кольцевая меристема, там все такое прочее, они это все изучали, вот, понимаете? Я не изучал, честно говоря.
Вот эту именно структуру, на каком уровне они наблюдают? На уровне, там, не знаю, когда начинается растяжение, ведь первое, с чего начинается...
Понимаете, вот если бы изначально апекс растения, как науку, стали изучать в связи с фалотаксисом, было бы совсем другой результат. Понимаете, да? А так изучают выборочно. Вот чего вы такое нашли, сбоку, и вот давайте.
Вот должно быть сбоку вот так, правильно? Такой валик. То
есть. Да.
Хорошо, вот. Но, так сказать, вот на каких объектах его наблюдают? Если вот, например, и наблюдают ли его на всех объектах, да?
Может, посмотрите, там... если мы берем начальные этапы антогенеза, ну, семидольный узел, везде, у всех. Понимаете, да?
Ну, я не знаю, я не могу согласиться.
Ну, другое дело, что это никто не наблюдает. Ну, как, кто наблюдает развитие семени, понимаете, да?
Как же, наблюдают.
Ну, может быть,
я не могу согласиться, что у всех семян
бывает. Ну, вот, вы поймите, ну, тут не надо лезть вообще-то в семя, а вот достаточно вы сходы сделали, всходы, и посмотрите, как устроены семидоли.
Ну, подождите, хорошо, давайте теперь вот после уже всходов, ведь у нас там, грубо говоря, модульная организация, да, растения продуцируют более-менее повторяющиеся секции. Вот возьмем такую-то секцию. Вот там вот будет такая структура.
Посмотрите, если мы будем брать горох.
Да.
Вот у него даже, будет вот, пополам.
Даже у гороха я не видела именно вот полный валик, я могу сказать.
А у гороха и не может быть полный валик. У него половинка.
Хорошо, но вы говорите, что все начинается с кольца.
А если вы на семидоле опуститесь, тогда будет...
Полное кольцо, потом будет...
А дальше у гороха начинается, вот смотрите, вот у Вики особенно. Первый узел семидольный, второй узел акресопротивный, а потом появляются узлы с половинчатые, понимаете, да? Сначала было два узла полных, вот таких, а потом половинки появляются.
Я прошу прощения, можно уточнить? Вот. Да. Вы говорите, что сначала узел полный, да, потом появляются половинки.
В антогенезе.
Вот у нас растет побег, да? Правильно? Вот он растет.
Ну, вот, нет, я же говорю про антогенез, начало антогенеза.
Хорошо, просто побег растет. Хорошо, вы хотите сказать, что когда растет побег, у нас уже нет никакого полного кольца, так?
Вот, смотря да. Какой
новый
побег.
Вот у гороха. Новый побег растет.
У гороха то же самое будет. Там нет, не будет, да, не будет кольца.
Кольца не будет?
Да.
Но подождите, я не могу понять, если я посмотрю, например, вот семя на стадии торпеда, да, вот вид сбоку, двудольное растение, вот.
Ну вот оно, кольцо-то, вот.
Да как же кольцо? Это две семидоли, если вы посмотрите
вы,
в объеме.
Вот
нет,
вот...
я не режу. Это если вы посмотрите в объеме,
это. Это не так, семидоли. Это вот так. Там,
как ну, же не глубине так,
будет,
так?
В глубине будет точка роста. Понимаете? В глубине, не вот так.
Ну, вы знаете, я там сейчас не буду спорить, просто, наверное, надо.
Тогда чего?
Ну хорошо, надо посмотреть. Я немножечко сомневаюсь в том, что там полное кольцо. Вот. Мне надо уточнить.
Как мне.
У французов.
Да понимаете, в том-то и дело, что это принцип. Если вы это сомневаетесь, вообще сомневаетесь. Против всей науки тогда.
Ну, какие-то работы можете, может быть, ссылки дать, вот, чтобы хотя бы почитать об этом кольце, ну, вот как о морфологической структуре.
Ну, вот смотрите, возьмите...
Конкретные ссылки.
У вас там есть Лазо, монография, ля филотоксия.
Нет, нету. Я не специалист в филотаксисе.
Ну, он же, они же физиолог. Тоже Понтефоль физиолог тоже. То есть, ну тогда что я могу, как я могу еще помочь? Потому что я сам не занимался этой литературой.
Ну, литературу скиньте.
Мне было достаточно перевода. Перевода. Что вот он ссылается на эту кольцевую меристему. Все, понимаете, да, мне больше не нужно.
Нет, ну, я думаю, вы понимаете, что кольцо, оно не обязано быть, видимо, сразу все целиком.
Вот молодец.
Кстати, масса
ну, нет, ну понятно, а что?
Нет, он правильно.
Если кольцо в итоге имеет на медиане некий развитый орган, то вполне логично, что то, где будет орган, закладывается с опережением.
Да, да.
Ну, это также совершенно обычная вещь, всякие там гетерохронии или да, что.
Да,
да. Есть как бы некий конструктивный тип, который финальный. Ну, а как он, в каком порядке,
тип строения,
да, в каком порядке, да, он образовался, это уже вопрос техники.
А, да, понимаете, но вот тут все-таки меня волнует, что даже еще на уровне эмбриогенеза, да, есть вот эти вот ауксиновые максимумы, если мы говорим о двудольных растениях, да, то получается вот два вот этих максимума.
Понимаете, это опять я говорю, биогенетический закон. Эта группа растений возникла. Это колпак кольцо.
Как образуются вот эти вот самые лучшие колпаки в луковице? Вот как они образуются? Там, наверное, все должно быть сделано просто вровень.
Но все-таки там-то однодольные, здесь мы...
И, кстати, вот не всегда, не всегда луковицы – это колпаки. Вот если возьмете, это тоже вот загадка, да? Луковицы лилии, они ведь устроены... Филотаксис у них такой же, как на побеге. То есть это не двурядность, вот, не стебля обвивающие основания, а чешуйки. О, лили.
Про однодольных я не спорю даже, да, что у них.
Да, почему?
Действительно, да.
Какая разница, однодольные и двудольные? Потому что вообще это одна группа растений, понимаете, да? Другое дело, что вот что первично, одна семидольная или две,
например,
это вопрос.
У них разные совершенно. Вот у них
вот веточка проводящей системы куда здесь присоединяется к кольцу?
Вы какое имеете в виду веточку?
Ну, вот ваше кольцо. Ну, с корня она идет, наверное, проводящая система. Да нет, вот это кольцо.
К медиане,
к медиане это конкретно куда там?
Нет, ну тут, понимаете...
Сюда.
Все равно с какого...
Вообще получать материал по проводящей системе очень сложно, потому что не у всех растений вот первичная проводящая структура сохраняется какой-то долго. То есть достаточно... Боковой побег где-то начинает развиваться, и все. Она так усложняется, что там уже найти, что где невозможно. Понимаете, вот то, что мне еще повезло, что я нашел в литературе вот, какие-то примеры, которые, где указаны и тип филотаксиса, форма филотаксиса, и показан характер строения проводящей системы.
Это
где можно сравнить, корреляцию найти, да. Ну, а так вообще это сложно.
Трудно разобраться с капиллярами.
Значит, получается кольцо первично, а медиан вторично, да? Ну, так. Кольцо первично, а вот место медиана, оно вторично, правильно? Ну, вот как?
Нет, это изначально возникло вот это кольцо с медианой, понимаете, да? Не то, что оно вторично, а оно, понимаете?
Равномерное кольцо с медианой.
Сам колпак, он без пластины листа не может быть. Как бы эта структура так возникла. Понимаете, да, другое дело, что первая функция была защита, и поэтому это имело преимущество. Понимаете, да, что вот сначала основание листа возникает как колпак, а потом медиана, на основе медиана, это вот пластинка уже возникает.
Если есть медиана, значит, есть какая-то изначальная в этом конфигурации симметрия.
Да,
прокладываемая в этом кольце, значит, кольца нету.
Ну,
да, это точно.
Это строго, если говорить. Строго говорить. Но мы приходится натягивать, потому что все-таки кольцо я имею в виду, когда есть замкнутая вот такая штука, понимаете, да? То есть неважно, есть медиана или нет.
Закрываешь.
Если замкнутым чем угодно, если изначально заложенная неоднородность, то...
Вот. В эмбриогенезе еще заложено. Опять.
И отлично бывают колпаки без пластинок. Те же самые вот ростки гладиолусов каких-нибудь, там, не знаю, крокусов, молодые вот эти. Их я против, потому что в принципе нет. А лилии, другое дело, что лилии все-таки уклоняющиеся группы, потому что у них эволюция пошла не в ту сторону. Не в сторону сохранения луковицы, а в сторону, как это называется, спасения хотя бы частички растений, когда ее кабан съедает. Это правда. А примитивные луковицы, у них примитивных лилий мало чешуек. У более модерновых там видов лилий, там ее тронешь, она рассыпается тут же.
Вот
их ближайшие росики, там тюльпаны с рябчиком, у них мало чешуек. И они замкнуты. Но они асимметричны. Вот нет, я не знаю ни одного луковичного, но Владимир Ильич еще больше их не знает, видимо. Знаешь, куда больше луковичных, но куда меньше, можно сказать, какое-то кого-то равномерное кольцо. Любая чешуйка асимметрична. Любой вот этот вот колпак получается асимметричным просто по природе своей, по происхождению. А раз он асимметричен, то у него есть некий центр образования. Скорее-то всего.
Я ради как бы подчеркивал необходимость, что он должен быть четкая симметрия. Мне это не нужно. Зачем?
Главное, замкнутость.
Да, вот для меня я сам изначально сказал, что это замкнутость, что фигура, которая выполняет функцию защиты. Понимаете, то есть, поскольку, может быть, изначально возникло, вот именно, смотрите, как терминальный орган конус, понимаете, да? Правильный конус. Но поскольку, у этого образования сразу же появляется вторая функция, фотосинтез, значит, должна возникнуть медиана и должна, понимаете, да? То есть это уже вторичное.
Если все неправильные, то говорить о том, что он изначально правилен, несколько, все наблюдаемые колпаки неправильные. Во всех наблюдаемых...
Ну, вы правы, конечно, тут я иногда слова как бы так не слежу. Хотя для меня просто пока еще не в этом основное. То, что для вас, может быть, действительно имеет ваше важное значение, для меня пока оно второстепенно. Важно мне... Не важен колпак.
А какой из этих колпаков более ранний, а какой более поздний? То есть, вот есть первый колпак, а второй колпак подним или надним?
Под.
Нет, подождите, а значит, по результату. Получается, на побеге самый ранний лист должен быть наверху, а самый поздний внизу, если колпаки надстраиваются снизу.
А как действительно? Ну скажите, как в луковице какой колпак самый ранний, а какой самый поздний?
Чем центральнее, тем новее. Чем внутри.
Тот, который видно, тот и первый. Ну, это понятно. Тот, который внутри, последний. Что-то непонятно.
Последний.
Меристем-то
внутри.
Но он это и говорит.
Да, да.
Это и говорит.
Самый маленький, самый новый, как обычно.
Ну, а что тут? Тут, по-моему, никаких таких...
Нет, это луковица, я понимаю. На побеге, вот, когда вот это все разделось...
Ну, если ее выдвинуть вот так, один колпак, один другой
продавить... Пробивает.
Да, в таком... Да, по такому
принципу. Он действительно пробивает.
Так вот, в прошлый раз говорили о бамбуках, да, вот как это. Хотя там тоже четкая двурядность. Тем не менее. Тут, я даже не знаю, больше-то имеет значение. Вот все вопросы, которые связаны с морфологией именно. Тут вот. Все надо пересматривать, потому что я говорю, что до сих пор на уровне вот этих моделей, которые побегов Гёте еще сохранились, а вообще они должны быть, видите, то есть модель, она получается сразу комплексная, она не может быть модель побега из одного мономера, она состоит из разных частей, в зависимости от того, какое растение и сколько функций проходит. Но все это вот как раз интересно.
Мне кажется, Владимир Семенович, вот вы зря совершенно как-то сразу такую позицию высказываете, что вот эти математические представления о филотаксии, они к вам вообще отношения не имеют. Вот это на самом деле лучше было бы представить так, что вот ваша система
и как вот это, например, выглядит с точки зрения обычной, внешней, вот людей, которые не погружаются внутрь всех этих проводящих путей и так далее, чтобы навести мосты. А иначе просто люди не понимают, которые видят спирали, ряды Фибоначчи. А вы говорите, что это, эти ряды неправда, а правда это то, что связано мостиками между основаниями листьев, которые видны по ребрышкам на стебле, там, волоскам или всякой другой ботанической тонкости. Но для того, надо как бы язык перевода одного в другое, что вот при вашей системе, как это выглядит в не вашей системе. И тогда это будет гораздо более воспринимаемо коллегами.
Да нет, ну я сразу сказал, что есть реальные вещи, есть иллюзия. Мне не хочется. Ну, вот смотрите, нет, давайте нет, еще раз. Нет, я повторю.
Я хочу сказать, что вот вы было бы хорошо, если бы вы сказали, что при вашей, вот при такой-то реальной ситуации, какие возникают иллюзии, а какие иллюзии возникают при другой реальной ситуации. И как бы ввести систему иллюзий.
Ну вот тут везде, где угодно. Вот видите, вот это иллюзия. Да? Есть конструкция, а есть экологический филотаксис.
То, да,
вот смотрите, понятно. Тут спиральность есть, она получается, понятно. Мы сами установили, понятно. Левое растение или правое. Понимаете, да? Потому что непонятно, куда. Вот так же, как вообще математики устанавливают. Генетическая спираль, оказывается, должна вращаться в сторону меньшего угла. На каком основании? А я показываю вот здесь вот, да, две трети. Спираль, которая геликоида, она вращается в сторону большего угла. Две трети. Понимаете, да? То есть не по законам математики, которые установили, да, что почему-то надо, что генетическая спираль вращается в сторону меньшего угла. Отсюда устанавливают левизну, провизну и все такое прочее.
А это очень легко объясняется. Потому что меристема обычно с возрастом побега становится меньше. Тогда как-то получается, что она вот как бы разворачивает геликоиды, связано с тем, что уменьшается размер меристемы.
Нет, это по моим правилам.
Правильно.
А для математиков
нет,
никакого отношения это не имеет. Они устанавливают изначально вот, при филотаксисе две трети, так? Они его называют 1/3. Вот идет вращение генетической спирали в сторону меньшего угла. У меня 240, а тут 120. Я не понял, почему? Я так говорю, реальность, понимаете, да? А получается, это они сами себе придумали для того, чтобы легче было обрабатывать материал. Понимаете, да?
Ну хорошо, это хорошо, когда людям легче обрабатывать материал. Для того, чтобы... Ведь вы же понимаете, что если вы сделаете перевод вашей системы в ту, то их легкость обработки можно будет ровно сразу применить к вашей. Прямо сразу же.
Как это, я не понял?
Ну так, если вы скажете, что вот на их языке это значит то-то и то-то, то все, что у них можно, вы весь аппарат сможете привлечь.
Да я и скажу, что они называют это... 1/3, а я говорю, что это 2/3, потому что величина основания листа 2/3 окружности. А они пишут, что это 1/3 угол дивергенции, 1/3, 120. Ну, на самом деле, поскольку величина основания 2/3, то и угол дивергенции 240 градусов. Они говорят, угол дивергенции не может быть больше 180 градусов. Как я перейду на этот язык,
понятно,
скажите?
Да, что если смотреть по потоку проводящих путей, то вы не имеете права делать какие-то ложные видимые углы. Что да, если по потоку это получается 240, то надо 240, да.
Ну, понимаете, в том-то и дело. А это у них, ну, как бы ложные, мало того, что придумали просто так, для чего-то, для удобства, зачем? А потому что нарушается ряд, понимаете, да? Если у меня 2/3, то у них 1/3, 2/5, 3/8, понимаете, да? А если бы здесь было 2/3, нарушается ряд Фибоначчи.
Ну, у вас он, слава богу, сохраняется в знаменателе?
В знаменателе, да, но, тем не менее, вот все-таки он есть, сохраняется. И, кстати, я говорю, что эта вот величина, она просто, видите, то есть это как бы показывает и число ортостих, и число витков, понимаете, да, то есть получается это более правильное. Более того, вот когда мы говорим основание листа 2/8, тут получается, что два угла есть дивергенции. Смотрите, один угол дивергенции по генетической спирали математической, и есть угол дивергенции между листьями на одной геликоиде. Он равен 90 градусов. Понимаете, да, то есть, тут, поскольку две есть линии, две характеристики. И получается, вот когда мы, вот так, что, когда переход от 2,5 до 2,8, меняется направление вращения этих геликоид. Потому что разрывы получаются, вращалось туда, а появилось две, которые вращаются в другую сторону. Побег из левого стал правым. Потом наоборот, когда 2,8 превращается в 2,13, он наоборот снова становится в другую сторону, вращается. Понимаете, да? То
есть,
получается вот это измерение.
Ну, да, да, да.
У вас это не было нарисовано, да?
Нет, ну я просто... Тут много чего, я вообще не сказал, сколько много закономерностей.
Почему вы говорите, что угол дивергенции не может быть больше 180 градусов?
Что же его изменить?
Почему вы говорите, что угол дивергенции не может быть больше 180 градусов?
Это не я.
Это вы в учебнике посмотрите и с ними спорите. Я как раз говорю, что при этой форме филотаксиса он 240 градусов.
То есть больше гораздо.
Да.
180.
Нет, но угол дивергенции, это функция величины основания листа. Понимаете, да? За исключением одного случая, когда половина на половинах окружностях, да.
Да.
Так что наоборот. Я, видите, придумал угол дивергенции, который в учебнике нет.
Да, можно? Никто больше не хочет?
Можно вот туда я хочу
собраться? Да,
может, ты хочешь.
Поскольку у нас уже не первый семинар по филотаксису, и хочу вам сказать, что и не последний, вот. Я надеюсь, интересно, что на каждом семинаре по филотаксису мы будем приближаться к какой-то...
Ну, кстати, я хочу вас познакомить. Это Брынцев Владимир Альбертович, который написал книжку по филотаксису.
Соответственно, вот сейчас Елена Алексеевна меня будет поправлять, я надеюсь.
Сергей Викторович тоже.
Да, мы можем представить себе таким образом, что вот цилиндром можно имитировать меристему во времени. То есть, грубо говоря, что в каждый момент у нас часть меристемы, которую мы рассматриваем, будет иметь постоянный объем, да? Угу. Вот. Ну, соответственно, там она где-то вот будет такая, да? Но по мере роста, да, она все время проходит какую-то стадию, да? То есть вот это мы растянули во времени. Вот так.
Да.
Вот. Да, нарисуешься, нет. Вот.
А прошлое и будущее где?
Вот, ну, здесь будущее, наверное.
Да, так что обратно.
Да, ну хорошо. Вот. Значит, здесь у нас закладываются какие-то примордии листьев, да? Можно так сказать? Замечательно. И вот судя по тому, что нам рассказывала Елена Алексеевна, и я надеюсь, она готова здесь будет за это поручиться, биохимически это происходит так, что в той зоне, где закладывается какой-то примордий, вокруг нее происходит, ну, там, на каком-то радиусе происходит ингибиция.
Зона торможения.
Да, зона торможения, не которой совсем, больше...
Ну, да. Не совсем ингибируемый, но по современной теории там просто обеднение ауксином происходит. Вот. Но суть не меняется. То есть, в том, что там действительно в этой зоне...
Да, суть в том, что вокруг вот этой штуки не может быть... То есть вот на каком-то расстоянии от этого нашего примордия больше не может быть другого примордия.
Да.
И, соответственно, как только у нас эта зона кончилась, там может заложиться следующий примордий. Вот он заложился, да? Вот. А теперь обращаюсь к Александру Георгиевичу. Если нам в этот самый цилиндр, то бишь в пробирку, нужно упаковать максимальное количество примордиев, то у нас, ну, определенного размера, то у нас есть возможность упаковать их только спиралью, соответствующей вот этим параметрам чисел Фибоначчи. Просто если у нас задача примордии фиксированного размера запихивать в этот меристемный цилиндр, то мы максимально компактно, ну то есть без нарушения рядов, можем сопихать их только по такому принципу.
При некотором соотношении диаметра цилиндра.
Да. Вы возьмите механическую модель с мыльными пузырями, и будет все нормально.
А у нас всегда есть соотношение диаметра цилиндра и диаметра этих самых примордиев, потому что для каждого растения, наверное, да, для каждого вида, я не знаю, рода, неважно, да.
Да, есть дополнение. Тут есть два регулируемых параметра. Первый – это размер ингибиторной зоны.
Да.
Да, он может меняться. И второй – это объем меристемы.
Да. Ну, мы на самом деле можем в данном случае то, что я назвала диаметром примордия, мы можем это приравнять к размеру ингибируемой зоны, да. Потому что в нашем случае нас это волнует. Да, какой тут сам примордий, нас не волнует, может быть маленький, большой, зона главная. Да. Вот. Это, то есть, эти соотношения, вот этот вот и вот этот вот, да? Должны быть очень заданных параметров, чтобы они соответствовали вашим.
Можно я сразу уточню? Дело в том, что вот так абстрактно такой ситуации не бывает. Конкретное растение в конкретное время. Да. Тогда назовите. Все.
Так вот, почему, на мой взгляд, эти параметры обязаны соответствовать тем рядам, про которые нам рассказывал Александр Георгиевич. Почему у всех растений должно быть именно так? Ну, за исключением каких-то, может быть, уродов, мутантов. Потому что при такой, если они соответствуют числам Фибоначчи, то мы их можем запихать в цилиндр равномерно без нарушения последовательности. То есть запихать максимальное количество. Если вдруг диаметр вот этих вот зон ингибиции будет немножко больше и не будет соответствовать этому диаметру меристемы, то есть диаметру цилиндра, то мы начнем их напихивать с нарушением. То есть у нас где-то будет 2, там, где-то будет 3, потом 1 и так далее. То есть они напихиваться будут плохо. И, соответственно, у растения будет меньше листьев. Ему это не надо, правда? Вот. Поэтому, чтобы их напихать как можно больше, нам нужно придерживаться модели Александра Георгиевича. Да? То есть, чтобы...
А зачем напихивать много-то?
Вот. А дальше мы переходим к вашей модели. Да. Вот. А дальше, соответственно, у нас получается побег, на котором в зависимости от соотношения вот этих диаметров закладывается какое-то количество этих листьев. Но, как правильно говорил Владимир Семенович, основная функция листьев — это подставляться под свет. Нет?
Наоборот. Я как раз эту идею разбил как раз. Я говорю, что функция листа не фотосинтез, а защита.
Это в эмбриогенезе, а потом-то. Потом, когда он вырос.
Это вторичная функция.
Вот. Хорошо, основная вторичная функция листа, это подставляться под свет. Значит, после того, как у нас эти листья заложились в цилиндре, максимальное количество возможных там, ну, опять же, их может быть меньше, если у них этот диаметр больше, например, пожалуйста. Вот, просто они закладываются таким образом, чтобы закладываться равномерно, а не с какими-то пропусками. После этого их основная задача — встать таким образом, чтобы они экспонировали в зависимости от размера листа данного вида. Ведь у нас могут быть растения с мелкими листьями и с крупными. Поэтому если они закладываются по одному принципу, то есть, грубо говоря, с одним числом Фибоначчи, они могут оказаться в ситуации, когда они друг друга больше загораживают или меньше. И вот тогда может возникать уже их поворот на побеге в зависимости от потребности для получения как можно большего количества света.
Ну, отлично видели на моделях за прошлый раз.
Да.
Вот. Ну и потом размер листовой пластинки, на самом деле, в ходе уже развития, самой пластинки может быть меньше, больше, мозаика опять же.
Да нет, сама морфологическая модель побега устроена так, что она не приспособлена для фотосинтеза, и вообще разговора об этом не может быть. Потому что вот, основной это угол дивергенции, 180 градусов, и каждый второй лист друг на другом, вот и все.
Тут на самом деле даже у моей модели, можно сказать?
Сейчас, там уже встал человек. Хорошо, давайте.
Да, два варианта. Значит, первый вариант — это вот эта зона, так сказать, побегов прикреплена к поверхности цилиндра, что я вообще говоря рассмотрел, и там, значит, все довольно хорошо получается. А второй вариант, когда не прикреплены эти зачатки поверхности цилиндра, и они просто действительно туда плотно упаковываются, в этот цилиндр. В обоих случаях получаются числа Фибоначчи. Но, по-моему, там немножко есть различия. Вот это надо еще, так сказать, посмотреть, какой из этих вариантов больше подходит. То ли это часть поверхности внутренний вот этого цилиндра, то ли это шарик.
Как это определяется? Цилиндра. Методом тыка вы каждый раз пробуете много-много раз, да?
Или в смысле?
Не, совершенно
в смысле?
Вот, да. Ну как число упаковок там может, сколько быть?
Ну, упаковки, это вы берете разные цилиндры разного диаметра, скажем, и шарики одного диаметра, и смотрите зависимость. Это легко формула выводится, вернее, это самое с шариками я это не выводил. А вот с этими самыми зонами на внутренней поверхности этого самого цилиндра, на развертке, эти все формулы выведены, и там можно эти отношения все посчитать, и они дадут разные, значит, в зависимости от отношения, разные варианты филотарсиса.
Ну тут, понимаете, если мы идем от основания листа, тут не надо ничего внутрить. Они определенные.
Нет, подождите, пожалуйста. Ровно то, о чем я хотел вякнуть оттуда из угла. Да, кто там вякнул из ветвей. Вот это я буду. Значит, у нас не вот этот размер, не вот этот, не являются жестко фиксированными. Они, скажем так, в каких-то пределах варьируют, эти пределы существуют. Но внутри них они статистически меняются. Эти шарики, которые мы набиваем эту самую мензурку, да, они отливаются в процессе набивания. И мензурка отливается в процессе набивания.
Извините, а зачем вот это набивать? Когда есть реальный побег, реальная величина основания листа.
Вот реальный побег.
Нет, тут ничего нет реального.
Нет, почему?
Но зоны-то они реальные.
И зона реальная, и листья реальные.
Что вот это за растение? Скажите итоговый, мне, в каком итоговый, состоянии?
Итоговые листья. Нет, а это не состояние. Мы что-то в тот раз, ты говорили, что это как бы развернутый во времени процесс?
Ну, это меристема в виде
цилиндра. Это, я сейчас пытаюсь ответить на вопрос Владимира Викторовича, как неожиданно я сам понял, почему не бывает 7 и 11.
Да-да.
Потому что вот в малых колебаниях, да, вот это вот, если эти самые стохастические, они не стохастические, конечно, они как это называется-то, статистические, да, вот эти вот зависимости, соотношения, они выдерживаются. А для того, чтобы, ну там, не знаю, там до 5, наверное, видимо, на то, чтобы здесь были вот эти вот самые дроби там простых чисел больше 5, эта подгонка должна быть исключительно точной. Это невозможно. Видимо, настолько точная подгонка попросту невозможна. И вот эти вот самые сложные электрорасположения разбиваются на ряд более простых. Видимо, туда же относится разворот вот этих самых разворот геликоид. В какой-то момент, видимо, вот эти вот, я не знаю, я просто так предполагаю, в какой-то момент, видимо, вот эта вот статистическая, она не погрешность. Погрешность пахнет грехом, грех пахнет христианской цивилизацией, а христианская цивилизация очень специфически относилась к науке. Но это так, это мировоззренческое уже. Так вот, значит, я не знаю другого слова, употребим слово «погрешность». Оно должно быть другим. Так вот, эта вот погрешность, оказывается, величина этой погрешности... не погрешность, а какого-то иного явления, вот она становится больше, чем нужно для точной зависимости вот этих самых... Да, вот диаграмм с простыми числами больше 5. Наверное, не знаю, не математик. А говорить о том, что лист не приспособлен для фотосинтеза, например, то же самое, что говорить, что ухо не приспособлено для слуха. Да, возникло оно не как ухо. Но сейчас, извините.
В этом отношении вы совершенно правы в отношении чисел 7-11. Я в свое время, когда эти решетки делал, я немножко их искажал, и тогда у меня получались, значит, вот эти отношения 7-11.
Ну, а для меня вот это просто любомудрие. Понимаете, вот есть величины. Величины. 360 градусов, 180 градусов, 90 или там в долях окружности, как я, 2/3.
Ну, вот они все там и получаются.
Нет, вот это ничего такого в природе не существует.
Ну,
отношения, это все, это придумано.
В этой системе градусы-то эти тоже получаются.
Посмотрите, когда вот это вот основание концептивной спирали филотарсис, вот один примордий, вот второй закладывается рядом, и они контактируют. Третий. Чего мудрить вот с этими? Какие-то даже будут размеры непонятные.
Но
их все
можно померить. Эти размеры физически можно померить.
А потом это все или точно считать.
А зачем их мерить? Их не надо мерить, потому что это вот вырастет чуть-чуть. И там все будет видно. Ничего мерить не надо, понимаете, да? Потому что мы привыкли, да, вот математики нас учили, Филотаксис надо изучать в Апексе, надо делать сложные препараты, которые стоят бешеные деньги, стоят бешеные времени. Все это вот выросло, и на побеге все видно, что вот эти все основания, все. Вот только смотри. Другое дело, что надо иметь голову для того, чтобы это все связать в одну кучу. Да, пожалуйста.
Я кажется, поняла, мы просто, как это сказать, спорим, говорим о разных вещах.
То есть, скорее всего, да.
Говорите, да, да, исходно, там, нас, например, интересуют, там, грубо говоря, начальные события, да, там, в онтогенезе самого листа, каждого конкретного, индивидуального. А вы говорите об описании, ну, как бы уже того, что сформировалось, да? Поэтому я думаю, что, в общем-то, здесь нам делить нечего просто. Просто о разных вещах говорить. Вот, поэтому, ну, как, наверное, действительно там, можно описать морфологические структуры там, при помощи кольца, если не вдаваться в то, как они именно сформировались.
Ну, я просто вам хочу добавить.
Конкретная клетка себя
вот и, когда вы изучаете развитие листа, да, лучше начать его посмотреть, какой он во взрослом состоянии. Тогда вы поймете, почему он молодой, вот такой, а не такой. Понимаете, да? Почему вот по идее, вот почему я и говорю, что сначала-то надо в целом.
А что, посмотрев на развитие состояния, мы не можем понять, почему он такой во взрослом состоянии?
Да, не можем.
Не можем, потому что это рефлексионизм. То есть, ну вот сейчас уже, ребята, не надо рассматривать детали. Надо рассматривать растение в целом. Понятно? Вот мне хорошо понравился Александр Георгиевич. Четко сказал. В целом надо смотреть, ребята, и про это кольцо, и про все такое прочее. Только тогда мы можем понять, что происходит. А когда мы изучаем отдельно, как у гороха, да понимаете, вот если не знаю, вот в таком состоянии, какой филотаксис у гороха, как же можно изучать молодой лист? Понимаете, да? Тогда не понимаем, какое он место занимает в структуре этого побега. А так понятно, что у гороха, да, это...
Понимаете, в чем дело? Вот, да, вот я хочу сказать такую ремарку, что... Это вот неправильно говорить, что мы просто занимаемся разными вещами, и поэтому вы говорите об одном, мы говорим о другом. По-моему, это, ну, в принципе, как бы методологически неправильно, потому что в итоге все это должно быть объяснено некой общей теорией. И дело в том, что с точки зрения вот этих вот шариков в цилиндре и видимых процессов с экспрессией там этих генов каких-то в меристеме остаются совершенно необъяснимы всякие вот эти вот бороздки с щетинками на стебле. Ну вот о которых говорил Владимир Семенович, что реальные связи оснований листьев прослеживаются в виде следов, видимых снаружи, в дефинитивном стебле, надо их как-то объяснять. Откуда, что? Вот происходит вначале рост вот таким способом, а потом специально из каких-то соображений основания разорванных листьев соединяются какими-то гребешками на стебле, этого просто не может быть. Они откуда-то берутся. Откуда они берутся?
Морфогенез.
Да, потому что это просто, это самая ненужная часть всего механизма, которая делается последней. Ее увидеть на зачаточной стадии нельзя. А можно увидеть только, когда все доделано полностью. Во всех деталях.
То есть связь листа с проводящими.
Да, 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 это внешний признак связи. Поэтому нельзя говорить, что мы
для
занимаемся другим.
Для меня это загадка тоже. Поэтому
нет, это очень, очень здорово подчеркнул. Да, то, что как раз... Я и пытался.
Надо все объединяться.
То в целом надо рассматривать.
Конечно, многие вещи видны лучше на дефинитивных стадиях. Это как по закону зародышевого сходства Бера. Ну, понятно, что на ранних стадиях все похоже, потому что это больше похоже на кусочек аморфной протоплазмы. А чем дефинитивнее, тем больше разрешающая способность, ну, то, что можно увидеть.
такого механизма нет.
Кстати, вот как раз деформации, которые появляются, их и можно тут видеть только
тоже можно увидеть,
в состоянии дефинитивного.
Такого механизма нет, что зачатки выпускают, значит, некоторые, так сказать, органы типа корней и внедряются в систему, которая уже существует, вот этих проводящих пучков.
Задним числом вот. Подключаются,
да? Получается, да, как растения корни в землю пускают, так и они пускают, так сказать, в какие-то проводящие пучки.
Ну,
так
все
объясняется. Многие... Сначала вот эта и первичная форма образуется, потом а потом они...
Так если это... Ну, это можно проверять, это реальный
это
процесс.
Можно проверять,
может быть,
да.
Реальный процесс.
Ну, кто-то, может быть, наблюдал и знает.
Даже тут вот еще, проверять. Смотрите, это вот есть... А как бы с позиции общей теории систем, я сначала волновался, да? А является ли репрезентативным материал, который я как бы вот пытаюсь доложить? Понимаете, конечно, не все растения есть возможность проследить. Не у всех растений четко выражены, вот о которых филотрактические реальности, о которых вы говорили, там, Боровские.
Вы говорили, я вам поверил.
Нет, ну, хорошо, нет, а это можете вот того же Лаузо посмотреть, там, они первые, вот, плантофолии эти филотрактические реальности ввели в обиход, понимаете, да. Так, так вот, с позиции общей теории систем достаточно одного растения, чтобы судить о всей группе, например, высших растений или цветковых растений, понимаете, да? То есть поэтому вот эта вот статистика, которая у нас в мозгу сидит, она не нужна, потому что это общий принцип строения системы, понимаете, да?
Нет, ну как так любая теория делает, в частности.
Для этого да, пожалуйста. Нет, вот я завел, наверное, кого-нибудь.
Ну, новый участник дискуссии, да.
Ой, смотришь.
Нет, лучше выйти.
Значит, я очень не хотел ввязываться в эту дискуссию, потому что у меня такой заолог, что тут раз я просто, то я скажу, что я думаю вот об этих вот. Я не буду на ней ничего рисовать.
Спровоцировали.
Насчет вот этих вот кольцевых листьев со стеблеохватывающим основанием. Мне кажется, что тут произошел некоторый, извините за выражение, методологический сбой. Ну вот смотрите, вот есть у нас предметический стебель, вот, в какой-то точке этого стебля, значит, закладка листа, а от нее там в две стороны идут градиенты каких-то морфогенетических факторов, концентрация алоксина, ну или там я не знаю чего. Вот, очевидно, что полный градиент у нас будет кольцевым, просто потому что геометрия структуры такая. Вот, даже если значение этих интересующих нас факторов на большей части кольца равны нулю, да, все равно как бы весь градиент, то есть, все равно как бы весь градиент кольцевой, вот, и охватывает весь стебель. То есть это такой вот архетип, с которым мы работаем. Вот, и там уже на протяжении, опять же, извините за выражение, этого кольцевого архетипа мы там, значит, изучаем какие-то параметры. Вот. И вот Александр Николаевич в своей реплике как бы тоже навел на эту мысль, что не обязательно архетип, который мы рассматриваем, должен быть виден сразу, и да, вот все такое. Но не любой же архетип соответствует какому-то реально существовавшему предку. То есть из того, что периметр стебля представляет собой кольцо, не следует, что по всему этому кольцу когда-то была равномерная листообразная каемка. Вот, и вот как бы архетип не равен предку. Если мы можем вообразить какой-то архетип, то это совершенно не означает, что когда-то была реальная предковая структура, устроенная так, как этот архетип. Это уже совершенно по другому счету, и такие вещи проверяются по-другому. То есть вот надо показать, что есть какие-нибудь там примитивные, будольные, со стеблеохватывающей закладкой этого листа, и тогда можно рассуждать, что это какое-то примитивное плезиоморфное состояние. А так, ну да, архетип. Ну вот он там у однодольных воплотился, а у двудольных, видимо, еще не совсем. Но это ничего не говорит там об их общем эволюционном предке. На самом деле ровно ничего. Собственно, вот что я хотел сказать. По-моему, это вообще совершенно очевидно. Я не понимаю, зачем меня поставили это вести.
Ну, а что вы имеете в виду под предком?
Нет, речь шла просто о том, что то, что у вас получается, что надо представить себе колпак, это не значит, что этот колпак был реальностью.
даже более того...
Он и сейчас реальный, понимаете? А тогда тем более. Звукович, я вам показываю.
Сразу любую... и устранился. Сама идея, что первичной пункцией листа было прикрытие точки роста, а потом уже присоединилась фотосинтетическая пункция, мне очень нравится. Да, есть вообще идея, что вся морфологическая сложность наземных растений началась с воздушного спорофита, который там не протестировал, а только раздался споры. Вот, эта идея как бы мне не ботаник очень симпатична, я вполне допускаю, что она верна. Но такие доводы в пользу этой идеи, они как бы не подкрепляют ее.
Нет, я говорю, зачем нам даже предка, когда вот возьмите вот это живое однодольное растение, у него колпак. Никуда не денется, луковицу возьмите, это колпак.
Производная группа по сравнению удольных.
У двудольных, пожалуйста, берем сначала пеперомию возьмем, да? Они двудольные?
Ну, не важно, скажите, что двудольные.
Двудольные, относятся к двудольным, по крайней мере, у них помещение промежуточное. Ну, во-первых, среди них часто бывают сеянцы с одной семидолей, это тоже бывает это самое. То есть колпак типичный, и большинство видов пеперомии, у них четкий колпак. Есть другое дело, что там есть и другие формы филотаксиса. Это один из родов, на котором как раз можно изучать филотаксис. Возьмем даже эти самые астровые уж, продвинутые формы, правильно, семейство. Тем не менее, там много форм трип, у которых после семидолей, двух семидолей, идет колпак. Возьмите тот же бузульник, возьмите, вот этот белокопытник возьмите, возьмите, ну сейчас я много этих островов, у которых идет дистихия, хотя она может быть в виде спиростихии, на полных узлах. Понимаете, да, то есть вот этот, что называется колпак, он господствует хотя бы на первых этапах онтогенеза у всех растений, понимаете?
Нет,
начиная с семидоли. Что такое семидоли?
Ну, или вы рассуждаете об архетипах, и тогда не важно, кто от кого произошел, и как был устроен предок. Это совершенно другой разговор.
Я имею в виду это тип.
Событиях, и тогда будьте любезны представлять сравнительные доказательства.
Вы имеете в виду...
Это разные уровни.
Смотрите, тут можно рассматривать на разных уровнях. Не обязательно говорить о конкретном каком-то предке. Понимаете, его, может быть, и не было. Конкретного предка.
Нет, это обязательно. Говорить о конкретном предке, если вы рассматриваете...
Не обязательно с точки зрения общей теории системы. Это не обязательно. Потому что предок, он может и не быть. Потому что он дал основание для того, чтобы возникли новые организации. Вот и все.
Это такая подмена. Вот что я, собственно, хочу сказать.
Хорошо.
Я хочу перевести разговор на другую. Да.
Ну, давайте.
Нет,
ну, я к тому говорю, что тут же не имеет значения.
Сделай два.
Есть это или нет. Колпак, он есть. Понимаете, он реальный. Куда его
подождите,
девать?
Вот расскажите мне кто-нибудь, я не знаю, что с филотаксисом и колпаками и этим всем происходит, например, у мхов?
Ничего, у них не настоящие листья.
И что?
Это...
Ну подожди, нет. С точки зрения Владимира Семеновича, коль скоро они...
Владимир Семенович настолько против, потому что есть группа растений, высокоорганизованных. Вот этот филомер, про который я говорю, это высшее достижение. Понимаете? Высшее.
Это с кого
начинается? У мхов этого вообще ничего нет. А ни у овощей, ни у папоротников.
Но у голосеменных уже есть?
Есть. А, вот у некоторых, да, понимаете, да.
У некоторых?
Да, вот я не все изучал. Вот я говорю, как у сосны, могу сказать, у семейства кипарисовых, да, там все четко, понимаете, а вот у некоторых я не знаю, потому что не смотрел. Хотя они похожи, но знаете почему я голосеменные не включаю в эту группу? Нет. Знаете почему? Потому что они по-другому устроены. Дело в том, что у них есть... Вот спорогенные клетки закладываются в L1, у покрытосеменных в L2. То есть нету одного как бы слоя в тканях.
А какое это отношение имеет к филотаксису?
Вот это, мне кажется, что это как раз имеет значение для того, чтобы у них другой филотаксис. Вот и все. Понимаете, это мое мнение. Хотя большинство, вот в том числе и Владимир Альбертович, относится голосеменные к той же группе, что и покрытые семена, и он изучает как бы на них филотаксис. Я, может быть, какие-то, да, я говорю, что я даже сам написал там главу про филотаксис у голосеменных, но это не значит, что я полностью с этим там вот у сосна подходит, а ну не всех, понимаете, потому что хотя бы, например, что у них несколько семидолей. Это уже вопрос непонятный, понимаете, да? То есть, ну, тут же не имеет это значения, понимаете, отношу я их туда или нет. Важно, что вот покрытосеменные я точно отношу туда.
К вопросу по поводу того, что зачатки могут пускать в корни проводящую систему. Но для меня всегда была загадкой, как растут капилляры в этом самом кровяном сгустке в ране. Значит, рана заполняется сначала кровью, и там вполне однородный кровяной сгусток. Потом он начинает прорастать капиллярами. Значит, как прорастает, я не знаю. То ли венулы дают эти капилляры, то ли артериолы, которые там есть на краях.
По-моему, там настоящих не образуют, там лакуны, по-моему, остаются, насколько я помню.
Ну, они прорастают капилляры-то, их видно, они там петли эти капиллярные.
Да, образуется капиллярная стенка стандартная, да, вот,
да. Да это много загадок. Так же, как пыльцевые трубки, как прорастают, это тоже загадка. Почему-то они одни прорастают, другие не прорастают, там такая химия, все это не так все просто.
А что такое лакуны в
данном случае? А это значит без оболочки, без выстилки сосуда, просто между... клеткам, как бы промежутки между внутри окружающих тканей. Я думал так.
Но нет, они же одни, они все равно с системой венозной, да, просто, связаны,
да,
как-то.
Да, 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 просто...
Но все равно это капиллярная система, которая связана.
Это, я думал, может и так, я думал, что это межклетники просто.
Что нет, просто их них... видно, они вот такими петлями там образуются. Но... Я хочу сказать, что это такого же рода проблема-то сходная. Вот, что вот эти...
Ну, это, пусть ботаники уже говорят, все листья подключаются вторично к проводящим путям, или они являются выростами проводящих путей?
Нет, как раз проводящая система берет начало от того, что из листьев...
Видите, этот взгляд, наоборот, по сравнению со мной.
Да, да, да.
Да, понятно.
Центральный цилиндр. Вот Сергей Викторович, меня скажет.
То есть крупным сосудам подходят мелкие сосуды и
листья. Нет, это опять я говорю, что взгляд не на уровне целого организма. Это мы пытаемся
целый организм,
разбить он... целое на части.
Нет, мы понятно. Интегрируем потом, когда поймем, как нет, это происходит.
Это не интеграция.
Это будет интеграция, когда мы поймем часть.
То есть нельзя отделять лист от проводящей системы. Они все... определенным образом. То есть это тип строения. Понимаете, да?
Не может понимаете, быть... не было бы, возможно, прививка, если бы этого не было.
Ну, прививка, да, укореняется в системе, конечно.
Укореняется вот в этой системе. Значит, сам факт существования прививки говорит, что эти, значит, ткани могут соединяться с проводящей системой.
Ну, вот я раз видел, вот я прививал, например, араукарию на раукарию.
Ну, в смысле, что так?
Понимаете, да? И вот для меня это было действительно первый раз загадка, когда я... Там был толстый ствол, просто из перилья, он в ботаническом саду уперлся в потолок. И я привил на нее... маленький черенок. А потом что-то он прижился, а потом перестали поливать, и он
засох.
И я потом смотрю, и вот от этого черенка идут тяжи, проводящие параллельно основному вот этому. Для меня это было вот...
В смысле, что он пророс? Он
не по коре вот так растут проводящие пучки. Понимаете, да?
Либо они то до самой земли
растут. Не. Вот для меня
или
это было тогда загадка.
Или он присоединился к более крупным проводящим.
Он не, ну, не успел еще. Может, потом бы присоединился. Вот то, ну, что да. Я, например, вот он на такой высоте. Да. Вот он так рос по коре еще. Ну, просто потом.
Значит, тогда вся ситуация становится ясной. То есть независимо в парфиксе образуются вот эти структуры, вот, как я их называл, зачатки, да? А потом эти зачатки, значит, соединяются...
Нет, наверное, вот как бы, опять, вторичное строение проводящей системы. Это вот так же, как...
Это может так
есть быть. Же по-другому смотрится еще это самое. Как устроен стволы деревьев, то это... Как бы...
Автор замечательный... книжки тоже положим.
Спасибо.
Ну хорошо, если все иссякли, то давайте поблагодарим докладчика.
Да, спасибо.
Давайте поблагодарим докладчика.
Ну, я вам спасибо большое говорю. Говорю за то, что действительно выслушали, потому что тема такая, которую трудно воспринимать, понимаете, да?